Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа!
Восемь часов 40 минут, среда, 1 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Можно я на работу не пойду сегодня, говорит луноход. Вы, луноход, к правильному человеку обращайтесь. Ко мне обращайтесь всегда с этим. Я вам твердо отвечаю: да, не ходите сегодня, луноход. Не ходите. У меня, это, знаете, абсолютно всегда моя, ну, часто, во всех случаях, моя мама меня уговаривала не ходить в школу, ты знаешь?
Да?
Да.
Почему?
Да.
Вы все время так рвались?
Не знаю, она говорила: что ты сегодня пойдешь? Погода, когда это ветер какой-то, может, дождь. Не ходи ты сегодня в школу. Ну, я нафиг эту школу. Да ладно, тебя до дома почитаешь. Серьезно говорю, я ходил в школу вопреки родителям, преодолевая сопротивление матери. Да.
Она говорит, это прям редкий случай. Не, наверное, редкий, поэтому не вы так и...
Меня с 1 мая отправляли... Меня с 1 мая забирали из школы. И с 1 мая забирали из школы. И с 1 мая отправляли уже в Керчь к бабушке. В Крым. С 1 мая. А возвращались в школу, ну, числу к 20-му, 15-му. Сентября.
Слушайте, ну, красота сентября. Какая.
То есть я с 1 мая по 15 сентября был у бабушки. Я думаю, что от меня просто пытались избавиться каким-то образом. Вот, значит, и кроме этого, с 15 сентября по 1 мая я учился, вот у меня был учебный год. Еще меня постоянно уговаривали не ходить в школу. Просто уговаривали. Я с огромным трудом преодолеваю, там, пытался, я как Ломоносов, Михаил Ломоносов, я пытался, ну, все время настоять на своем праве учиться, понимаешь, и все.
Ну, а я счастливый человек.
Я при этом же был отличником, поэтому мне, в общем, было пофиг, ходи, не ходи, понимаешь?
Не, ну, а как же утром поспать в эти самые нежные часы? Когда меня, тепло, меня, в кроватке на улице
меня
темно и холодно.
Меня подбрасывает перистальтика. Поэтому я не могу поспать. Вот которые бы поспать, у них проблемы, у них запор. А меня подбрасывает перистальтика, я не могу поспать. Поэтому, слушайте, уважаемые, я хотел вам прочитать из Вонны Гута. Прежде чем мы перейдем к Украине. Да, вот Смирнов все время спрашивает, почему не говорите про Донбасс? Почему мы не говорим про Донбасс? Ну, по разным причинам. С одной стороны, потому что вот есть усталость от Донбасса. Со второй стороны, безусловно, будем сегодня говорить, да, о Донбассе. Безусловно, будем говорить о Донбассе. Причем мы попросим позвонить тех, у кого там есть знакомые, родственники, кто созванивается, и, ну, вот такие вот вещи. Ладно, мы поговорим. И про буферные квартиры я вас тоже спрошу. Но прежде я хочу вам зачитать речь Курта Вонегута. Сегодня у меня Facebook услужливо выкинул мне вещь, которую я прежде запостил. А они там, сказать, там календарно выбрасывают тебе старые твои посты. Речь Курта Вонегута в Массачусетском технологическом институте.
Знаешь, хорошая,
это ведущее,
да.
Ведущее, на самом деле, учреждение учебное американское, Массачусетский технологический, который инженерные такие кадры исследовательские готовятся. Значит, как он их напутствует? И это очень интересно, я думаю. Уважаемые выпускники, мажьтесь солнцезащитными кремами. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. Выгода их использования была доказана учеными, в то время как остальные мои рекомендации не имеют более надежной основы, чем собственный путанный опыт. Эти советы я вам сейчас и сложу. Первое. Наслаждайтесь силой и красотой своей юности, пока жизнь вам не нравится, она проходит. Поверьте мне, через 20 лет вы посмотрите на свои фотографии, вспомните с чувством, которое вы сейчас не можете понять. Сколько возможностей было открыто перед вами, и как же сказочно вы на самом деле выглядели. И да, вы не так много весите, как вам кажется. Не беспокойтесь о будущем. Или хорошо, беспокойтесь. Но знайте, что эти беспокойства так же эффективны, как попытка решить алгебраическое уравнение с помощью пережевывания жевательной резинки. Ежедневно делайте что-нибудь из того, что вас пугает. Например, пойте. Относитесь бережно к сердцам других людей. Не миритесь с теми, кто равнодушен к вашему сердцу. Не забывайте чистить зубы. Не тратьте время на зависть. Помните комплименты, и забывайте... Нет, помните комплименты, которые вы получаете, но забывайте оскорбления. И если вы преуспеете в этом, то расскажите мне, как. Храните ваши старые любовные письма. Выбрасывайте старые банковские выписки. Периодически подтягивайтесь. Не чувствуйте себя виноватым, если не знаете, что вы хотите делать с вашей жизнью. Самые интересные люди из тех, кого я знаю, понятия не имели в 22 года, как они хотят прожить свою жизнь. Причем некоторые из наиболее интересных мне знакомых, 40-летних, не знают до сих пор. Потребляйте кальций. Бережно относитесь к своим коленям. Вам их будет не хватать, когда они выйдут из строя. Может быть, вы вступите в брак, а может быть и нет. Может быть, у вас будут дети, может быть и нет. Может быть, вы разведетесь в 40, может быть, вы будете отплясывать танец маленьких утят на 75-й годовщине своей свадьбы. Что бы вы ни делали, не хвалите себя слишком много, но и не ругайте тоже. Ваш выбор, как и у всех, наполовину во власти случая. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас это какие-то совсем уж ценные советы, которые я боюсь. Да, примите несколько... Нет, поживите немного в Нью-Йорке или в вашем городе, ну или в Москве, да? Но и покиньте ее, прежде чем она сделает вас твердым. Поживите на острове Бали, но покиньте его, прежде чем он сделает вас слишком мягким. И вообще путешествуйте. Цены будут расти, политики будут изменять своим женам, вы тоже будете стареть, и когда состаритесь, вы будете фантазировать, что когда вы были молоды, цены были разумными, политики были благородными, а дети уважали стариков. Ну и так далее. Не рассчитывайте, что кто-нибудь будет обеспечивать вас. Может быть, у вас есть свой инвестиционный фонд, может быть, у вас есть богатый супруг или супруга, но вы никогда не знаете, когда каждый из них может покинуть вас. Так. Ну и так далее. Это очень, на мой взгляд, правильные советы. Да, и он заканчивает свою серию советов. Да, но то, что солнцезащитные кремы действительно спасают вашу кожу от ожогов, доказано учеными. Так что смело мажьтесь. Скажите, пожалуйста, что происходит в Авдеевке? Как мне говорят, в Авдеевке происходит, там не только в Авдеевке, там по меньшей мере в трех местах происходит. И происходят неприятности. 7373948. Коминтерново, Авдеевка и так далее. Значит, вот мне интересно узнать, что там происходит. У вас там есть друзья, родственники, вы созваниваетесь с ними, вы узнаете их, как у них дела, расскажите вы. Я не буду вам рассказывать. На самом деле, если вы хотите, чтобы я занял позицию, у меня позиция, в общем, довольно очевидная, она понятная, что... Киев почувствовал некую степень, киевские власти почувствовали некую степень, обескураживающую степень одиночества. И вот в рамках этого одиночества они решили привлечь к себе внимание. Привлечь к себе внимание наступлением.
Ну, говорят же, что там эти вот, по заявлениям даже Пескова, самостийные вот эти стихийные отряды под, правда, прикрытием вооруженных сил Украины, это они начали.
Да. Но там нет, там есть и самостийный отряд, там есть правосеки, там есть всякие странные люди. У вас есть там знакомые, и вы звоните нам 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе
здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте.
У меня знакомые, ну, вернее, не знакомые, одноклассник, только он на другой стороне, в смысле, ну, с украинской стороны.
Да.
Как я родом оттуда.
Да.
Вот. У меня и друзья и там тоже есть.
Да.
И ситуация такая, что он мне сказал, что, в общем, как бы и они обстреливают тоже нас первыми. Вот. Ну и мы говорили тоже в ответ.
Но сейчас вот обострение. Понимаете, было, были вот то, что вы говорите, была нормальная как бы ситуация обмена провокациями. Но сейчас пошли в наступление. И вот здесь это новшество. Это же новшество.
Ну вот у меня сейчас в данный момент жена там с ребенком, но только не на Западной Украине. Но там все спокойно, там как бы и много вот на русских номерах катаются, то есть там на Западной, там, вот что поразительно, вот я сейчас был там, да, Новый год отмечал, вот на Западной Украине, вот Львовская область, да, вот
Львовская область.
Вот, никто плохого слова не говорит. Во Львове вообще вот процентов 70 все на русском разговаривают. Никто не оскорбления никакого. Гаишники не тормозят. Вот я не могу понять, что, вот, что там творится, вот серьезно говорю.
У меня было ощущение холода и враждебности в 80-м году, когда я приехал туда в 80-м.
Да, да, было, было такое. Там, было,
когда
было.
Я говорю по-русски.
А сейчас нет. Особенно сейчас в деревнях нет. Есть такие вот негативы.
Да.
В городах уже никто не обращает внимания.
Не обращает внимания. Значит, нет, ну какой-то холодок был во Львове, когда я в 80-м году разговаривал. Я видел, что люди эмоционально кривятся и, так сказать, их корчат бедных и корежат. В 80-м году. Может быть, что-то изменилось, и теперь они, наоборот, очень рады русским, я не знаю. Я думаю, что они рады русским деньгам. Они рады русским карманам, русским кошелькам. Мне кажется, вот такая радость неподдельная должна же быть. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Да.
Здравствуйте. Вот хочу добавить к предыдущему звонившему. Это правда, да. Вот у меня тоже родственники в городе Черновцы живут.
Да.
Как бы... Если честно, то я понимаю само общество, которое сейчас...
Давайте о Донбассе. Уже... Если у вас есть что о Донбассе, давайте о Донбассе. Я вас очень прошу. Мы говорим о Донбассе. Там обострение. Там опять жертвы среди гражданских. Это серьезно. Серьезное обострение.
Вот Станислав Мак пишет. Это не самостейники. Это разведка боем и отвлечение внимания от главного удара. Возможно, что главный удар будет на Дебальцево.
Я думаю. Я думаю. Мне кажется, что я говорю о своей оценке. Харьковчанин тотчас меня упрекает, что я всякий раз обвиняю Украину или украинские вооруженные силы. Харьковчанин, дорогой, я говорю о своих мыслях. Дело в том, что нестерпимая второразрядность киевских властей. Понимаете, дайте я скажу то, что я думаю. Ну что, мне иногда можно думать, ладно? Значит, нестерпимая второразрядность киевских властей, которые еще недавно были бенефициарами, так сказать, всего новостного потока, ну, недавно, в 2014 году, еще в 2015 году, в 2015 году летом, в 2015 году в августе, значит, постоянно нельзя было открыть никакого средства массовой информации, в котором не было бы хоть сколько-то слов про Украину, которая была в центре новостной повестки.
Да.
В центре новостной повестки. Значит, ребят, начиная с осени 15-го года, как вы понимаете, там с 30 сентября, да, точнее, мы меняем новостную повестку. Украинцы сейчас задыхаются от вакуума внимания. У них вакуум внимания. Они никому не нужны. Для того, чтобы актуализировать себя, я думаю, они начинают это новое нападение. Вот это мое понимание. Больше того, Украина начинает в международных организациях, вот, все это делается во время визита Порошенко к Меркель, которая почти последняя его союзница. Меркель, почти последняя союзница. Для чего это делается? Для того, чтобы Порошенко, там, хлопая себя поляшком, прямо на встрече с Меркель, сказал, вот срочные сообщения, вот срочно врывается адъютант и рассказывает, вот что творят с нами. Для того, чтобы Меркель прониклась этой эмоцией, этим чувством, понимаете? Я думаю, что это осознанная провокация киевского руководства. Мне кажется. Но хотите спорить, давайте спорить. Ну зачем? Я же не запираюсь в этом своем мнении. Для меня оно, мне кажется, очевидным. У вас другая очевидность, давайте. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Немножко сообщений из ЛНР, потому что все время про Донбасс, про Донецк говорят.
Да.
Вот. А на самом деле там тоже небольшая активация, так сказать, военных действий. У меня родственники в Стаханове.
Да.
Вот. И у меня тетка туда регулярно ездит и говорит, что последние годы, полгода было тихо, а сейчас, говорит, опять так стреляют, что
сильно.
Как будто под окном все разрывается.
Да.
Поэтому
ну, и скажите, это и на всем фронте. И кто это учинил? Кто источник?
кто источник? Ну, естественно, кто источник. Там люди не хотят воевать, они хотят... Им не до войны, им никогда не было до войны.
Ну, понятно, правильно, кто источник. Правильно, да. Правильно. На них нападают.
Вот уже замглавы миссии ОБСЕ на Украине... призвал к прекращению огня на Донбассе. Он написал в Авдеевке.
В Донбассе. Давай говорить все-таки в Донбассе. В Донбассе.
Да, в Донбассе.
В Донбассе, да. Да. Так, например, в Кузбассе. В Донбассе.
В Авдеевке он написал в Твиттере в своем. В Авдеевке минус 20 градусов по Цельсию, 22 тысячи людей без тепла, электричества и воды. Стороны конфликта прекратите столкновение.
А это ведь РИА пишет. Это РИА пишет ошибочно про Донбасс.
Да, 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 да.
Я вам хочу сказать, что РИА переходит таким образом на украинский язык. Но мы вроде как на украинском. То давайте уже на испанском.
Да это, наверное, просто какая-то опечатка, потому что я смотрю в других новостях,
РИА новости. РИА новости. Если вы уже перешли на украинский и пишете на Донбассе, так у вас тогда и на Криворожье, и так далее, так далее. Вы тогда...
Да это опечатка.
Да то опечатка была, да?
Ну что, опечатка. Вот остальные в Донбассе, в Донбассе.
Это я просто
срочно прочитала так быстро, не посмотрела.
Украинский язык. Да, ну, хай тобі грец. Это ругательство? Хай тобі грец, я слышал от одного украинца. Что это значит? Мы не знаем. Это ругательство, мне кажется, нет?
Я не знаю.
Но оно приличное, мне кажется. Я не знаю, я сейчас стал сомневаться, но его нет в описанных русским законом матерных словах. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Меня Валерий зовут, я вот как раз Донецка, вся родня там.
Ну скажите, что они рассказывают? Что рассказывают?
Ну что рассказывают? Война по полной программе. Последние дни это просто что-то с чем-то. В основное лупят это там, где есть виноватая. Аэропорт.
Да.
Сам я с Петровки. Вот. Там, ну как тише. Минометы и пулеметы, это как бы уже для них не считается что-то громким.
Вот я и говорю.
Понимаете. А там и грады, и ураганы, все летает.
Ну а что люди говорят? Вот люди откуда видят источник вот этого последнего обострения? Кто?
Ну откуда? Ну понятно, они начинают стрелять.
Украинцы.
Единственное, что сейчас, ВСУ, конечно, уже им дают отпор.
Дают отпор, да, хорошо,
до
хорошо.
До этого практически там, ну, не особо.
Я понимаю.
Вот, а сейчас наваливают им уже, так что...
Да,
многие их мамки не дождутся своих детей.
Это верно. Спасибо большое. Значит, вот я хочу сказать... Да, они потери несут украинцы, конечно, там 80 уже.
Ну вот слушатели тут нам пишут, как так это возможно, если Авдеевка, по их данным, должна была отходить или отошла к разграничению, ну вот, украинскому контролю, в общем.
Я не знаю.
Они говорят, они что, сами в себя стреляют? Ну вот, судя по словам нашего слушателя...
Я на карте с огромным трудом могу найти Австралию. Вот это мне, потому что я больше ничего не знаю. Авдеевку не знаю, в какое она разграничение входит. Я знаю, что люди живут и по ним стреляют. Если она входит не в то разграничение, тогда давайте прекратите по ней стрелять. Что вы творите там? 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Как раз сиделка теща оттуда.
Да.
Женщина, медработник, хирургическая сестра, прошла Афганистан, Анголу. Кстати, значит, что говорит? Ну, женщина такая достаточно системная. Говорит, такое ощущение, что внезапно все это обострилось. Она не может анализировать, почему. Но с точки зрения вот участников действий, говорит, ну, мне кажется, и с учетом того, что раненых практически не поступает, что как будто бы бьют по пустым площадям.
Я понимаю. Вы знаете, мне кажется, вот я только одно точно понимаю, Купрум, точно одно понимаю. Москве это невыгодно, не нужно, абсолютно неприятно, ни к чему. Поэтому это сделали те, кто против Москвы. Кто против Москвы. Вот это точно понятно. Теперь дальше мне говорят, ну почему вы указываете на Киев? Ребят, ну хорошо, кто устроил обострение, которое категорически, абсолютно невыгодно Москве? Кто устроил обострение? Ответ.
Ну, вы представляете, ответ, что такое град с другой стороны, который работает по площадям, и то, что даже несколько залпов града не достигли, ну, не дай бог, конечно, десятков жертв, это тоже, ну, косвенно подтверждает то, что все-таки бьют по площадям,
конечно,
относительно пустым.
пытаются скомпрометировать, вовлечь Трампа, пытаются усилить Меркель, которая единственный осталась союзником киевских властей. И, конечно, очевидно, что Москва точно в этом не заинтересована. Точно не заинтересована в этом сумасшествии. Ну, и значит, ее устраивают те, кто хотят причинить какую-то проблему Москве. Правда же? Ну, а можно пальцем, я могу не показывать, вы все сами знаете. Хорошо, или я покажу. Это Киев, власти, киевские власти. Поехали дальше, в движение.
Подъем в движении.
5 баллов Москва. Сейчас я посмотрю, что трудного. Трудно у нас перед Волоколамкой на внешке. И трудно тоже вот от Лосиного острова до Ярославки по внешке. Теперь въезжаем в город. Наконец видим, что невозможно проехать по Люблинской улице к текстильщикам. Там авария держит всех. Ребят, если можете, как-нибудь валите. Там у вас есть какая-то строительная стрит. Там через Печатники как-то можно. Я уж не знаю. Но если вы на текстильщике идете по прямой, то там адская пробка. Новости.
Сережа Пастушок поиграет,
гранёдров Сережа в серебряной роже.
Девять часов шесть минут, среда, 1 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей
Здравствуйте,
Даренко,
Эльвира.
Утро.
Принуждать к миру будем, не будем. 608-й из Тореза звонит нам. Человек, который обладает уникальной информацией. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро. Сергей.
Здравствуйте. Спасибо, что дали знать. Спасибо, что обратили наше внимание на ваш телефон. Я с удовольствием вас слушаю. Расскажите.
Да, ну смотрите, Тореза — это там, где самолет сбили, если кто-то не знает, хотя вы уже на слуху. У меня и родственники, и друзья даже среди офицеров, то есть в Авдеевке, вот люди говорят, что сами себя обстреляли. Я могу сказать, что украинские войска долбят по инфраструктуре, а питается Авдеевка от Донецка. Это для тех, кто не знает.
Да.
Жена моего крестного работает в горводоканале. Сейчас там лупят по водоканалу жестко вообще, какой-то в начале.
То есть убивают инфраструктуру, делают землю непригодной.
По поводу того, что там кто первый, кто последний, кто ответку дал. Последние 3 месяца среди войск ДНР даже была уголовная ответственность за ответку. То есть люди именно возмущались вплоть до того, что уходили из войск грамотные офицеры, потому что был жесткий запрет на ответку, то есть максимум это воги, подствольники у калашей, это максимум.
Я
вот,
понимаю.
Воюют у меня там и девушки знакомые, причем именно воюют, они медсестры или там повара.
Да.
Вот давать ответку начали только 2 дня назад, причем там со стороны Донбасса до такой степени обученные люди за последние 2 года, что попадают в пачку сигарет. Градусов.
Слушайте, вот учтивый психопат пишет, что в тех местах, о которых вы говорите, есть хранилище аммиака для очистки воды. И украинские войска пытаются попасть в хранилище аммиака.
Сергей, они изначально под Шахтерском все электростанции, то есть они изначально даже 2 года назад долбили по инфраструктуре, поэтому люди там мало того, что голодные, еще и от холода, сколько стариков зимой умирало, то есть люди помогают, но всем не поможешь.
Да.
Они изначально понимали, что Донбасс не вернут, они разрушали еще в первый раз инфраструктуру полностью. В Тироле аммиака там не 2 цистерны, вот эти 2 цистерны, которые показали, это как раз вот недалеко там вот этих горводоканалов и всего остального. Под Мариуполем тоже сдали-то не из-за того, что там какие-то были договоренности.
Почему вот Оракул спрашивает, а почему говорить стали только сейчас? Вот по вашим словам, долбят 3 месяца, а говорить стали только сейчас.
Ну, значит, какое-то политическое решение было принято. Мы тоже между собой очень сильно обсуждали, люди были очень недовольны, потому что гибли. погибло в день от 1 до 3 человек военных. То есть мирные жители там не так прилетал, но военные это постоянно на передовой. Есть,
я думаю, мне кажется, извините, я, может быть, отвечу.
То есть жизнь идет, ну, помимо комендантского часа, да, то есть жизнь идет. Да. Но все равно все это слышно, Бомбилово постоянно. Там такие
районы. Да. Не аммиака, а хлора поправляет.
Нет,
Роберт.
Аммиак, там аммиак, тоже аммиак, аммиак. То есть там завод самый крупный, Ринат Ахметов.
Да, да.
Вообще хватит всем, и Беларуси в том числе
принесет. Я понимаю, я понимаю. Спасибо большое. Ребят, меня также спрашивают, почему вы считаете, что это невыгодно России? Очень жестко меня спрашивают. Ребят, я думаю, что сам вопрос по себе, вернее, ответ на этот вопрос настолько очевиден, что ваш вопрос кажется глупым. Извините, ну, кажется глупым. Понимаете? Россия не выиграла. Россия делала колоссальные международные усилия с тем, чтобы сместить повестку дня, чтобы вообще не заниматься этой темой, не вязнуть в этой Украине. Потому что Украина – это такая удивительная трясина политическая, которая может сковать руки и ноги, понимаете? Это политическая трясина, которую нам навязали в сущности. Ведь переворот на Украине, как вы знаете, делался при поддержке Евросоюза и политическом решении Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Нам навязали мятеж, государственный переворот здесь, южнее нас, антирусский. А уж поверьте, России невыгодно антироссийские, антирусские мятежи на границе. Никак невыгодно. Значит, нам навязали вот этот ад весь. Мы пытаемся сместить эту повестку, закрыть, наконец, эту тему. Но
тут насколько... как раз и говорили о том, что санкции могут с нас рассматривать все... такой вариант снятия санкций.
Санкции снятия. Но, конечно, украинцы делают все, чтобы оставаться центральной строчкой, верхней строкой в повестке дня, в новостной повестке дня. Украинцы делают все, чтобы как можно больше навредить России. Вот, собственно, поэтому они пошли в атаку. Вы знаете, я думаю, что рано или поздно, это безответственность, то есть смотреть на нее сквозь пальцы будет все труднее и труднее, на эту безответственность киевских властей. Это мое видение, извините. Что касается квартир вот этих, я вчера обещал спросить риэлторов. Мне на самом деле интересно, я не понимаю, что происходит с квартирами семьи Дель. Значит, это семья Дель, у которых 10 детей, 16 детей, множество детей.
Вообще 13. Ну,
13 детей.
Вот, и всего 16, детей, но трое там уже выросли.
Которые получили от московских властей 15 миллионов рублей. 15 миллионов рублей получили. За сколько, я не понимаю, за 2 года, за 4?
За мне кажется, за 4 там, по-моему, 4. Период был.
Значит, вот 15 миллионов рублей в результате выплатила им Москва.
Ну, помимо этого, у них там льготы всякие.
Да, ну, понятно, и вот эта семья, При том, что я сейчас с огромной осторожностью отношусь к любым действиям государства. Мне кажется, что любые действия государства, если они не очень понятны, они по-настоящему, как сказать, пугают. Ну, страшновато. Ну, фиг знает, государство мощное, сильное, тебя растопчет. Мощное. Растопчет и все. Значит, я вот обещал рассказать и спросить риэлторов. Скажите, пожалуйста, вот что вы думаете о подобных операциях? Зачем семья Дель в течение многих лет быстро-быстро покупала квартиры и быстро-быстро их продавала? Ну, вот просто даю пример. Покупка Дель МЮ, это он, МЮ. Через 1.5 месяца продает квартира. Кировск, Комсомольская, дом 3, квартира 8. Покупка 6 марта, продажа 29 апреля. Зачем? Это же не навар, денег никаких он не заработал. Железно не заработал. Ну, откуда там деньги? Он же не дал выстояться квартире.
Или зачем какой-нибудь он... суперремонт.
Нет, конечно. Это ерунда, за 1.5 месяца. Он ее перепродал либо в убыток, либо, значит, сказать, там за те же деньги. Понимаете? Дальше. Лахтинский проспект. Покупка 16 октября 2008 года. Продажа 26 мая. Квартира покупается на 7 месяцев. Зачем? Потому что навара там нет. Я не понимаю. ДЛСС покупает квартиру. Это она, да? Потом еще. Квартира, покупка 19 апреля. Внимательно слушайте. 10 года. 19 апреля. Продажа 20 апреля.
На один день.
Квартира покупается на один день. Понятно, что я говорю сейчас или нет? Но там доля продается одна 20 апреля, вторая 21 августа. То есть там по долям. Но квартира на... Ну, я в затруднении. Мне нужны риэлторы, которые объяснят, зачем это вообще делается-то? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, возможно, я не знаю, конечно, точно, Андрей меня зовут, Москва.
Да.
Что он просто инвестор, покупал, есть квартиры, которые продаются с дисконтом, там, купим вашу квартиру в течение, там, дня, допустим.
Да.
То есть людям нужны срочно деньги, 20% скидка, там, или 30, или 50. Он дает сегодня, 19 апреля, 20-го, там, уже продает, есть покупатель, допустим.
Если с дисконтом, если срочно бегут, срочно что-то, сейчас, надо продать сейчас, в течение недели, такие,
да? Да, да, срочная продажа, таких объявлений полно.
Я понимаю, спасибо. Еще, ну вот я продолжаю, да, если позволите. Значит, еще этот список удивительный. Значит, поселок Лисий Нос, это я говорил, 16 августа, а ну тут простояла квартира несколько лет, но много переходов, причем много переходов между одними и теми же лицами.
Вот то да, есть, вот это, кстати, непонятно совсем.
Вот это тоже удивительно. Александрова АА, покупка, допустим, 9 сентября 2015 года, продажа 20 ноября, 9 сентября покупают, 20 ноября продают. Вот это зачем это делается? Зачем?
А потом обратно, да?
И они как бы ее пинают между собой. Там перепродажи идут в группе. Вот как это объяснить? Мы, понимаете, вот условно говоря, человек украл булку, пошел съел. Это мы понимаем. Хотел есть, украл, пошел съел. Это мы понимаем. А тут непонятно. Мне непонятно это. Я не понимаю, что они делают. Это семья Д. Алло, здрасте. Здрасте.
Алло,
да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот
здравствуйте.
Последний эпизод описали, все стало очень на свои места.
Давайте.
Глядите, я просто аудитор, занимаюсь обелением всяких разных историй.
Да.
Поясняю, есть такое понятие, как добросовестный приобретатель.
Да.
Так вот, и, соответственно, иск можно предъявить, ну, грубо говоря, последнему или не последнему. Грубо говоря, это схема, то есть у него знакомый риэлтор, проще говоря,
да.
Группа компаний, и они пилят недвижимость и хеджируют риски всего лишь. Потому что, представляете себе...
Нам уже нужно разъяснение, вот здесь я уже потерялся. Да.
И должны обращаться к вот этому Делю. А Дель приносит в суд все свои вот эти вот награды, все своих детей приводит в суд, и, соответственно, с него физически невозможно возместить, если сделка признается ничтожной, и возместить нельзя, потому что он там отец-герой.
Слушайте, пожалуйста,
это элементарно, просто-напросто риэлтор схемы.
Обеление квартиры, которая, в общем, не совсем несомненно тогда получается.
Опять же, глядите, есть, допустим, депутат, жена депутата.
Есть.
Им нужно предоставить что-то, что они продали, допустим, кому-то. И
да.
Надо продавать срочно, надо продавать своим людям. Потом, что дальше будет с этой квартирой? Ну, опять же, мы пустим чисто по своей схеме.
Да, да,
вот.
Да. Да, да.
И вот такой вот товарищ многодетный, вот, очень в карту ложится просто вот тютелька в пить. Очень хорошо ложится, проще говоря.
Ложится. Скажите, а еще дурацкий вопрос. Зачем она, Светлана Сергеевна Дель, третьем, пятом, двенадцатом и пятнадцатом году четыре раза меняет паспорт? Зачем?
Это, опять же, история чисто схемная. Потому что, когда рейдерские отжимы идут, нужно копию паспорта, паспортные данные. Так вот, если ты поменял паспорт, то узнать этот паспорт, ну, достаточно сложно без связи в ментовке.
Да.
Вот. А если у тебя есть копия паспорта, то ты с помощью подлога и нотариусов можешь подать заявление и отжать квартиру.
Назад.
То есть это элементарно, опять же, с точки зрения риэлтора, с точки зрения рейдерства, это очень схема ложится один в один.
Она четыре раза меняла паспорт. Она четыре раза меняла паспорт за 12 лет. То есть она постоянно, ну как постоянно, так сказать, там, то вдруг раз в два года, то раз в три года меняет. Она меняет паспорт довольно часто. И это, как бы это сказать... Непонятно тоже. Непонятно. Мне главное, что непонятно. Мне понятно, смотри, вот волк бежит за косулей. Поймал, съел. Понятно.
Да.
Понятно. Значит, сказать там, ну нет, ничего непонятного. Наоборот, косуля убежала. Отряхнулась, моя воду пьет, ест сено. Опять понятно. Ну, как бы я хочу, чтобы были понятные какие-то, понятные, чтобы мне было понятно. Иначе я не понимаю ничего.
Ну, как видите, риэлторам все понятно.
Риэлторам понятно, аудиторам... но мне непонятно. Вот то, что он наговорил много-много-много, я не понял. Обеление, какие-то слова такие тревожные, но как именно, я не понимаю. Да. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Типичные мошенники, это семейка. Дали
Ну вот как, вот в чем, навар-то? Вот я, например, купил бы сейчас квартиру внизу, да, внизу, за там условно, которая стоила 3 миллиона долларов где-нибудь на Остоженке, я бы ее за один купил. Дождался бы 25-го года, например, подъем в 25-м году, продал опять за 3. Глянь, 2 ляма я сделал. Вот это я понимаю, но я здесь не понимаю.
Тут все просто, они ищут алкашей. Как вот у меня случай знакомый. Алкаши еще свозят их куда-нибудь, быстро продают, покупают квартиру, следы заметают, меняют паспорта. Ну, то есть все делают, чтобы как бы концов не найти. Это очень сложно. А когда человек спился, там родственники, помер, и все, и квартира ушла.
Интересно.
Чистой воды мошенники. Я думаю, что вот такие вот... они. Надо просто проверить родословность квартиры. Если там жили алкаши, то тут вообще падал, сложился на 100%.
У меня этого нет. Мы думали, что это обналичивание средств материнского капитала как-то идет. Нет.
Нет, нет. Они получают процентик за свое участие. Вот и все. Везде папа суетится, многодетный, ему надо зарабатывать.
То есть они
вот
несомненная и... красивая семья, и к ним подозрений нет. Они всегда могут привести впереди себя 10 детей, которые будут кричать. Что они будут кричать?
Есть хочу, папа.
Харе Кришна, что-нибудь такое.
Харе Кришна. Это наглость высшей пробы, я бы сказал.
Спасибо большое.
Не, ну смотрите, они же посредники.
Ну это прикрытие.
Они, конечно, не в красивых схемах участвуют, но они же посредники, они же не сами там у кого-то что-то отжимают.
Они какие-то дико-модные чуваки.
Они просто умеют подсуетиться вовремя.
Ну, скажи на место.
Использовать свой статус.
А не проще было бы сдавать бутылки, которые найдены в парке? Ну, я серьезно говорю. Потому что они... Еще можно скажу про семью Дели? Что я думаю? Это мои мысли, простите. Они очень трудолюбивые люди. Они все время добывают деньги как-то через большие труды. Ну, послушай меня. Ну, что, то те же деньги можно было бы сделать как-то проще. Ну, гигантские какие-то схемы, понимаешь?
Нет, ну, они похожи. Детей-то брали не для этого. Началось наверняка с большой любви к детям
похожи,
и все такое.
Они похожи на лихорадочных...
А потом подумали, а что бы и не заработать
на этом? Они похожи на лихорадочных трейдеров, которые сидят в пипсах, значит, вот, знаешь, торгуют валютами на ежедневных пипсах, там, внутри часа. И они в результате, действительно, мы видим, как они потные приходят с работы, смахивают пот со лба, абсолютно истощены, нервная система ни к черту, надо немедленно переливание крови делать, понятно, да? Скажите, пожалуйста, ваш заработок, $1.5. Ну, еще за $1.5 вы так... Ну, вы понимаете, я вот на пипсы туда-сюда...
Вот, кстати, этого я не пойму. Тоже. Если они участвуют в таких схемах, да?
Да.
Почему они не богатые, там, вот, фотографии с квартиры, обычные квартиры? Ну, там, может быть, четырехкомнатная или какая-то, но она обычная.
Если ты дико трудолюбивый, дико талантливый, дико умный и так далее, да, почему ты не очень богатый тогда? Он должен быть как Фридман, какой-нибудь Абрамович, Олег Перов, этот Дель. Но это как-то не очень получается.
И тем сам же... он вроде не бедный, ну, не, должен быть не бедный человек,
алло,
у него своя компания.
Алло. Здравствуйте, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, сейчас я вам объясню элементарно.
Давайте.
Вы хотите купить квартиру, вам риэлтор говорит, вот есть квартира, но в ней прописан какой-то сидящий на зоне или малолетний ребенок,
да.
Или там еще кто-то.
Обременение нехорошее, да.
Да, тогда вы ее покупаете через такую прокладку. Ее покупает этот человек, продает ее вам. Сидите спокойно, вы добросовестный приобретатель.
А с тех немножко берут скидку. Ну, условно говоря, давайте сказать там, скажем, что вот да. квартира, вот она стоит $200,000, например, да, 200, да. 200. Да. Значит, поскольку там у них обременение, да. прописан малолетний, который куда-то сгинул,
ну,
черт возьми. Да, и, кстати, человек сидит какая-то. На зоне, они вместо 200 продают ее за 160, правильно?
Да.
Значит, Делям 20... И мне 20. Вот и раскидались. По 180.
Ну, он получает комиссионный за то, что он такая защитная прокладка, от которой потом...
Правильно. А, это круто.
Вы купили у него...
Ты врубилась или нет? Я тебе сейчас объясню. Ты врубилась или нет?
Да.
В чем дело? Он образец святости. Дэн, да. Образец святости.
И с него уже все взятки гладкие.
Квартира стоила хорошая. 200 тысяч. Но она на рынке. Вот соседняя стоит такая же, 200 тысяч. Или продана месяц назад, по сделке можно судить. 200 тысяч долларов. Понятно? Ну, сколько 200 тысяч долларов? Это 12 миллионов, например, сейчас. Там 12 с чем-то миллионов, неважно. Квартира стоит. Это же нормальная квартира? Нормально. Значит, а я прихожу к ним... Или мой риэлтор проверяет, говорит, ребята, да у вас тут, мама, не горюй, с документами.
Угу.
При приватизации вы не учли девочку какую-то, там вот была девочка, а вы нифига на нее не приватизнули, девочке сейчас 12, а девочка, так сказать, там вырастет, подаст в суд, и всякая пойдет неприятность от вас, ребята. Ой-ой-ой, ребята, как у вас все плохо, здесь с бумагами запутано. Они говорят, ну ладно, мы все понимаем, вы не первый к нам пришли, окей, 150, не 200, 150, ну за то, что у нас тут фигня произошла, 150 пусть будет. Я тогда говорю риэлтору, слышишь, надо брать. Но я не хочу, чтобы на мне дерьмище повисло. Я делаю семью-прокладку. Семью-прокладку, которая делает покупку, а у них 180 детей или 100 детей. К ним не докопаешься, они святые, абсолютно святые. Понятно, да? Угу.
Вот как раз Кикуджиры пишет. Да. Все эти люди чернобыльцы, многодетные семьи, инвалиды, имеют кучу льгот, они постоянно используются в серых схемах.
Хорошо. То есть они купили на месяц квартиру. Ну, в смысле, на них оформили. За это получили там 20 тысяч долларов свои. Пожалуйста, получите, вот 1 200 000, 1 300 000 заберите. Значит, они поучаствовали. Через месяц скидывают на меня. Если девочка, на которую они приватизировали квартиру антизаконно, подаст в суд, то она подаст на них. Но с ними судиться беспочвенно и бесперспективно, потому что у них таких девочек, как грязи. У них полон дом девочек.
Они же многодетные, ну
все,
как?
Не докопаешься.
Лишишь их. Дохода. А вот Денис, наш прекрасный Денис из Самары, то он пишет, что это обычная отмывка денег за проценты. И говорит, что они имели не более 20%.
Не более
20%. Но это идет обычно либо через криминальных авторитетов, либо через силовиков.
Понятно. Либо через силовиков. А знаете, что написано? Я просто Эльвиру вам... Эльвира, то все-таки она, знаете, человек, чистая душа. У Дениса из Самары написано... Либо через братву, либо через ментов. Эльвира читает. Либо через криминальных авторитетов, либо через силовиков. Ну, это хорошо, кстати, я тебя хвалю, но на самом деле. Все правда. Их используют чиновники за малую долю, говорит Александр Суворов. Ну, интересно, может быть, докопаются, может, они вообще тогда в кандалах куда-нибудь... Но их не посадят. Может, они в кандалах куда-нибудь, звеня кандалами, отправятся на Владимирский тракт, когда я уже многих пытаюсь отправить, прямо в Благовещенск. Мне кажется, Благовещенск, это будет страшное наказание. Там же запах кошачьей мочи. Я чувствовал, во всяком случае, когда я там был. И мне кажется, к кошачьей моче в Благовещенск они отправятся. Звеня кандалами. Страшно абсолютно.
Ну, слушайте, они такие предприимчивые, они и там, не может, знаю, что-нибудь придумают.
Может быть, цель там, конечно.
Продавать,
конечно.
Перепродавать.
Набережную Благовещенскую перепродадут или еще что-нибудь. Правда же? 7373948. Что все заняты? Вы хотите их посадить, я теперь чувствую. Давайте лучше про Шалтай-Болтай два слова скажем. Или вы не хотите на следующие полчаса про экономику, а потом Лексутов к нам приедет. Ну, вы знаете, что Лексутов приедет. Правильно? У нас еще про экономику дофига. Еще про похудание нет, все хотят говорить. 7373948.
Все хотят говорить о детях, семье.
Да, здрасте. Скрепы.
Да, Сергей, брат.
Здрасте.
Дело в том, что...
А вы риэлтор тоже, да.
Вы многодетной семьей,
да,
которая поощряет московская власть. Я имею в виду, если у вас более 5-6-7 детей,
подобно
таких, это рекорд.
Да.
Город поощряет этих семей. Почему?
Почему?
При покупке квартиры, если они обращаются к качеству как многодетной семьи, то есть если на рынке квартира, ну, например, стоит 3 миллиона, да,
да,
на рынке рыночная цена, то эту квартиру можно по 500 тысяч купить. То есть
управительство,
подсадные агентства,
А-а-а.
То есть лица этих людей, как многодетной семьи, обращаясь к ним через них, они на себя оформляют эту квартиру по 500 тысяч, потом переоформляют на фирму, а фирма продает по рыночной цене по 5-7 миллионов. Вот такая схема.
Это через правительство, но ведь правительство можно обмануть один раз.
И в два раза, потому что их детей много, многодетной семьи, а каждому ребенку положена квартира.
Но они же не оформляли эти квартиры.
Можно оформить на детей.
Нет?
Не, они оформляли на себя, на родителей. Во всяком случае, то, что мы видим, мы, может быть, там больше квартир.
И там один день, когда как ты оформишь на ребенка.
Да.
А месяц, ну, за месяц тоже, наверное, не все документы можно собрать.
Да. Я не знаю. АК говорит, что это не очень достоверная схема, АК говорит, который нам пишет на, говорит, МСК-бот в Телеграме. И смс-сообщение, кстати, мы читаем тоже, плюс 7-925-8888-948.
Ну вот Александр, да, Суворов тоже пишет, Александр, что Суворов. Такой контроль за этими семьями шага не сделать, четко отработанная схема, связки, как он утверждает,
Александр Суворов всегда говорит правду, мы знаем это от Поклонской. Здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Стрельнов, когда вы слышите, что-то о детях, неважно из чьих уст, там из депутатов или еще о чем-то, когда идет забота о детях, вспоминайте Остапа Бендера, когда он организовал Союз Меча и
Орала. Спасибо.
Все ради детей, все ради детей.
Все
ради
детей.
Поэтому, когда я слышу из любых уст забота о детях или что-то, я всегда вспоминаю жулика Остапа Бендера.
Да. Нет, а я вообще, когда слышу о детях, я вообще, честно говоря, перехожу на другую сторону улицы. Мне страшно сразу. Сейчас придумают, почему это плохо, почему это вообще... Ну, их нафиг, этих. Я вот верующие дети. Если верующие дети, я на другую сторону улицы перехожу сразу. Честно говоря, я клянусь. Ну, страх, какой-то страх физический. Страх физический, а? Серьезно, ты не делаешь так?
Нет, не делаю.
Я выхожу, ухожу на другую сторону улицы, просто очертя глаза, чертя голову.
В подводные под машины, лодки некуда уйти.
Бросаюсь под машины в надежде, что это менее опасно. 9 часов 35 минут, мы продолжаем. Слушай, Морская пишет, не поеду больше в метро, там бабу кусать.
Да, молодец.
А Эльвира слушала новости, меня спрашивает, ну почему именно за руки? Я объясню, почему за руки. Потому что это выступающая часть тела. Если бы я кусал какую-то женщину, например, мне надо было в метро какую-то женщину покусать, например, ну, из чувства недоумения, например. Не знаю, или неприязнь. Я бы кусал за выступающие части тела. Но есть и другое предположение.
Какое?
Она просто сунула ей руку в рот.
Вот это вот более логично.
Я тебе правильно
потому
скажу.
Что обычно
вот
в новостях, я, кстати, что животные,
так,
что люди кусают
так
за лицо.
Просто кусать не стану. Ну, конечно, за шею. Себя
нос
хотел
часто
кого-то
откусывают.
Кого?
Уши.
Нос, уши.
Иной раз бывают такие страшные новости, где какой-нибудь мужчина напал на женщину и откусил ей нос.
Сказать человеку, что давай сейчас я как-то изловчусь и начну, а она за спину спрячет руку. Я же не могу, как овчарка, носиться и кусать ее за руку. Значит, вероятно, я могу укусить человека за руку, если он мне его сунул в рот. Руку сунул в рот. Он мне только кладет палец, говорит, я тебе кладу палец в рот. Я говорю, круто, я откусываю все и выплевываю. Фу, вот так вот. И палец летит.
Вот
так.
Они, суровые будни в метро.
И палец летит через вагон метро. И потом под конец начинает кувыркаться, встает на ноги и уходит. Все, значит, это одно, один вариант. А второй, ну как я буду? Правильно? Грудь же тоже выступающая часть тела, говорит Эратаман 988.
Грудь, она в шубе, понимаете, она прикрыта.
Она выступающая, она закрыта многими слоями сатина, затем кожи и так далее, собственной кожи, понимаете, многими слоями и так далее, специальными пуш-ап, бюстгальтерами и так далее. Понимаете, пока,
Юстас как раз отвечает
пока,
на это.
Пока через весь пенопласт прокусишь, там пенопласт, пенополиуретан, там много всего, пока до груди доберешься.
Юстас пишет, вот почему нельзя москвичей заталкивать в метро, там уже кусаются.
Конечно, Лексутову сказать. Лексутову будет через некоторое время, подождите. Хорошо, давайте это самое, вернемся к нашей повестке дня. Я хотел сказать, да, кстати, хочу про медицину. Ну, вы знаете, мы склонны к науке. Так. Китайские ученые назвали главную опасность употребления медицинских препаратов и пищевых добавок, содержащих антиоксиданты. Об этом пишется в Redox Biology. Значит, по мнению китайских медиков, препараты с антиоксидантами не употреблять нужно в молодом возрасте, потому что это может привести к преждевременному старению, вызванному нарушением механизма клеточной реакции на стресс.
Слышите?
Все, молодежь.
Вся эта реклама врет нам.
Молодежь, не ешьте по грамму витамина С, там, по 1000 миллиграмм. Не надо, остановитесь. Не ешьте, не жрите этот витамин Е, прекращайте молодежь, если вы верите китайским ученым, которые ни за что, кстати, не отвечают. Все, ладно? Договорились, они не будут больше. Екатерина Винокурова о деле Шалтай-Болтая и о новых арестах. Я читал вчера, увлеченно. Винокурова, она такая, как это сказать, тщательная девушка. Очень тщательно. Я сижу в кафе «Каск», расположенном напротив одного из входов здания администрации президента. Это кафе, одно из полутора десятков кафе и ресторанов, где назначают встречи практически все представители политического истеблишмента. В основном эти места расположены между зданиями администрации президента, Госдумы и Совета Федерации. Всем, кто общается с чиновниками, они известны. Туда, то есть они не в кабинет приглашают чиновники, а их выманиваешь на ланч. Знаешь, какая фраза? ты выманиваешь чиновника на ланч? Например, ты же не можешь сказать, я хочу заплатить за ваш ланч в страшно модном ресторане 8 тысяч рублей, но с вином и все такое. Ты не можешь такого сказать. Ты должна сказать, Петр Петрович, вы же, у вас обеденный перерыв будет, обеденный перерыв, все равно же будет, правильно? Петр Петрович, какая вам разница, там улицу перейти? Улицу перейти и все. А это же все равно обед же, обед и все. То есть вы же все равно ланчуете, правильно? Я понимаю, что на встречу со мной у вас нет времени, но поланчевать-то можно, вы же все равно будете обедать. Правильно? И он тогда говорит, хорошо, не вопрос, а где? Да вот здесь напротив.
Вот уютное местечко такое.
Напротив. И он такой говорит, все хорошо. Вот. А ты там, в конце, не надо, не надо. Вы у меня в гостях, все. Да я хотел, дайте хотя бы пополам, чиновник он всегда. А ты говоришь, не надо. Сейчас моя очередь, ты говоришь. Сейчас моя очередь. Сейчас моя очередь. В следующий раз тоже говоришь, сейчас моя очередь, неважно. Сейчас моя очередь, в следующий раз, и все. Ему приятно, тебе приятно, всем приятно, вроде вкусно поели. И все. Вот в этих ресторанах, оказывается, они подгоняли Wi-Fi. Шалтай-болтай. Можете представить? Они подгоняли Wi-Fi-чик. Ты такая заходишь... И такая смотришь, сейчас уже LTE всюду, я не знаю, зачем тебе Wi-Fi.
Подождите, этой схемой и сейчас пользуются, даже в метро там поговорили. Сидит, например, человек с ноутбуком, открывает, включает свой, похожий с именем.
Да.
Ты подключаешься к этому Wi-Fi, да. Думаешь, что он. А он просто у тебя там твои пароли и данные все собирает.
Короче, народ подсасывал к этому Wi-Fi. Который вот без пароля там, вероятно.
Вообще, мне кажется, им нельзя разговаривать нигде, если у них нет с собой чемоданчика с глушилкой. Все.
Чиновникам?
Да.
Да как тебе сказать?
Они сидят все время в каких-то ресторанах, о государственных делах трепятся?
О чем еще им трепаться?
Не знаю, пускай о вкусной кухне, о хорошей литературе, о фильмах и музыке.
Не пойму, это их упакуют в дурку. А баба? Тема у мужчины три. Деньги, машины и бабы. Вот выбери приличную тему.
Хорошо, мисс Вселенная. Вы видели эту гаитянку?
Да.
Эту колумбийку?
У меня... Любовница второго порядка, лучше, я просто не отправляю на конкурс, скажет он, и так далее. Слушай, на самом деле я толкую о чем? О чем им говорить еще? Про деньги. Они говорят про деньги все время. Деньги, машины, бабы. Все. Три темы, на самом деле, у нормального любого мужчины.
Еще коллегам косточки перемывают.
Ошибаюсь? Коллегам косточки это девушки перемывают.
Да ладно.
Мужчины?
А слив про Суркова ты как пошел?
А как?
Почту, что они там взломали?
Почту приемную, якобы.
Все равно же.
Не его личную.
Вся эта информация...
И что, там перемывали косточки коллегам? Нет.
Да-да.
Ты читала?
Я говорю не конкретно про случай с Сурковым, а вообще все, что вот этот...
Послушай.
Которого задержали.
Рассказывали,
что он же давно занимается этим. Он же был журналистом.
Кто?
Вот первый, не ФСБшник? А, там его Аникеев, да?
Да.
Вот, он давно занимается. Он сначала был журналистом, но оказалось, что пишет он хуже, чем находит информацию. И он тогда решил эту информацию продавать. Так, во всяком случае, в СМИ утверждают. И он занимался тем, что...
Все просто делалось! Вот это меня удивляет. Насколько все просто, оказывается, взломать. Ведь никакого... Я-то думал, что там, конечно, совершенно какие-то страшные системы задействованы. Там уровень. Уровень, оказывается, элементарный. Просто совсем, это же дешево, понимаешь? То есть, быть злым недорого, а деньги хорошие. Это прекрасно.
И удобно.
Да. Я бы набрал.
Посидел в ресторанчике, Wi-Fi-чик включил.
Все. Да, я... Ну, она вся спит, я думаю, на куру, потому что она же богема, а богема должна просыпаться в час дня и ехать на Маяковку в джим. Она ездит на Маяковку в джим. Она живет где-то под Владимиром, это город Владимир, ты знаешь, между Владимиром и Суздалем она где-то живет. Она ездит все равно заниматься на Маяковку из соображений тщеславия и понтуясь перед всеми. Я когда спрашиваю, говорю, а у вас на щелчке что, нет нормального джима? Она говорит, она на щелчке живет, это под Владимиром. И она говорит, откуда у нас приличный джим? Я езжу на Маяковку, чтобы блистать, и чтобы все меня видели и так далее. Спит, зараза. В хорошем смысле. Кать, что вы делаете? Зачем вы спите?
Вот слушатель пишет нам, в журнале «Хакер» все это было описано еще лет 10 назад.
Плевать, страшно мне.
Просто.
Страшно мне, все ломается, ловится, ужасно, ни о чем не поговоришь, потом тебя А потом, главное, самое страшное, еще, это вот еще страшнее я тебе расскажу. Выкладывают полную лажу, например, про тебя, полную лажу, и говорят, вот это он, и все верят. Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас, нет?
Да.
Например, у тебя репутация. Человека, который вот много чего может. Про тебя выкладывается история, что ты воровала где-нибудь золото в Гохране. Например, так все говорят, да, так по ней видно. Хасаншина, она же, естественно, а что? А как вы думаете? Вот она уходит тихоня, там, типа, уехала в лифте. Куда? Воровать золото в Гохране. Теперь наоборот, наоборот, у тебя нет репутации. Например, у тебя репутация человека святого или, наоборот, глупого. Ну, это одно, почти одно и то же. Вот, значит, и тогда говорят, о, в тихом омуте черти водятся. Смотри-ка, она типа, а сама ворует золото в Гохране. Один слово, верят любой лаже, которую про тебя пишут.
А мы вообще всех подозреваем.
Поэтому по-настоящему я сейчас объясню, как надо делать, как надо делать материалы, как надо делать прослушку. Шалтай-болтай просто ничего не понимает. Следующий шалтай-болтай, который возникнет, должен вообще ничего не перехватывать. Писать билетристику, просто билетристику. Разговоры. Ну, там, снабжать их какими-то словцами, специальное словцо, понимаешь? Ну, там, специальную терминологию, чтобы было понятно,
что это... Мне кажется, еще надо вставлять туда какой-нибудь один крупненький известный факт.
Конечно.
Правдивый. А остальное все сочинять прям.
Ну, абсолютно. Я считаю, что следующий шалтай-болтай, который взорвет политический мир России, должен просто тупо писать билетристику. Просто, абсолютно. И говорить, вот это СМС-переписка. Внимание, обязательно все поверят, нифига никто ни разу не будет сомневаться. Понимаешь? Все такие, да мы-то знали это. Смотри, как соотечественники наши проводят свой досуг. Ну, в частности. Некоторые декламируют Бальмонта, некоторые, может быть, Бродского, а некоторые вот как. Например, злоумышленник, ему 28 лет, он живет в Красноярском крае. Красноярский край.
Угу.
Это далековато тоже. Но намного ближе Благовещенска, где, как мне кажется, пахнет мочой кошачьей. Намного ближе, чем Благовещенск. Хорошо, значит, следователь Канска, Красноярского края, возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, который подозревается в зверском убийстве гражданской супруги. Он с ней поссорился, он загнал ее в ванну, там залил ее бензином, и пол тоже, и дверь, и поджег, и убежал, и держал дверь. А потом, когда подумал, что она, может быть, повредится как-то, то есть он думал, что он просто ее напугает. А потом, когда подумал, что она как-то повредится, бросился ее спасать, но спасти не смог, она умерла потом в больнице. Но смысл, ну что он хотел ее пожалеть сразу, потому что он подумал, что, ну все, она чуть-чуть убил, но не насмерть, короче. Он говорит, чуть-чуть погорело, давай я тебя начну спасать, но не удалось. А вот другой тоже.
Он, наверное, говорит, ну ты же в ванне, да?
Чем, обрати внимание, возраст. Обрати внимание на возраст. С такими мужчинами нет, вообще никак. 28 лет, Красноярский край. 28 лет, Красноярский край. Следующий, 27 лет. Руслан Шмаков, фамилия, не знаю, может быть, поддельная какая-то. Областная прокуратура пишет. Избил 37-летнюю сожительницу... На глазах 8-летнего сына, у сожительницы было 8-летний лет, потому что она не давала ему денег на покупку спиртного. Женщина в ночной рубашке выбежала на улицу. Ну что ж. Он, схватив ее за волосы, затащил обратно в квартиру. Затем выгнал сына. Все, забота о детях, видишь? Даже не свои, пожалуйста, все равно заботится. Облил бензином пол в кухне, входную дверь и сожительницу.
Ужас какой.
После этого зажег бензин и ушел из квартиры. Женщина потушила в результате, она стала тушить квартиру, но сама загорелась. Тогда она скинула горящую одежду и через окно выбралась на улицу. Она побежала к соседке, уже совершенно без одежды, что придает сцене эротизм. Он увел, соседка увезла ее в больницу номер 12 в Заводоуковске. Потом ее отправили в Тюмень. Ну, ожоги, 30% кожного покрова, нанесение тяжкого вреда, покушение на убийство, ру-ру-тру-ту-ту. Видишь, как люди развлекаются, а ты говоришь, а? Стыдно мне за моего однофамильца Шмакова, говорит Гарри. Ну что, говорит, не храните бензин дома. А где его еще хранить-то, бензин? Я все...
Запретить надо.
У меня есть, кстати, бензин, я сейчас вспомнил. Надо же квадроцикл заправлять.
Вот.
Квадроцикл.
Надо запретить вам
для квадра мы, конечно, держим побольше бензина, поэтому, естественно. Но нам не приходило, в голову вот такая форма досуга, абсолютно. Милые бронятся, только тешатся, говорит об этом русская народная мудрость, напоминает нам Михаил. Сейчас про экономику немножко. И все. Смотри. Значит, про экономику много статей. Индекс потребительского доверия в России снизился, как минимум, до минимума, с 5-го года, до 63 пунктов. Вот интересно, сравнивают с 6-м годом, с 5-м годом, с 3-м годом, ряду параметров. Угу. Но вам, вот ваша жизнь, похожа на 5-й год, например, сейчас 17-й минус 12, похожа или нет по достатку, по всему? Она не поняла, хорошо, это дитя.
Я просто пытаюсь вспомнить, что вообще было в 5-м году.
Надо плевать, да ты вообще не понимаешь, что я знаю. В 5-м году ты ходил в садик, сможете?
Не в садик.
В садик уже закончила, она закончила школу, вернее, в садик и поступила в первый класс. Значит, вопрос, дурацкий вопрос, слушайте. Давайте, кто помнит, почему сравнивают с 5-м годом? Почему с 5-м, с 3-м, с 6-м? Я себя в 5-м, в 3-м, в 6-м чувствовал намного лучше. Ну, просто серьезно лучше. Я не знаю, почему, сейчас как будто говорят, сейчас стало как в 5-м, или стало как в 6-м. Ну, это неправда. Ну, давайте сравним. Давайте старые перцы какие-то звоните, старые, или старухи тоже. Старухи звоните тоже, пожалуйста, женщины. Старухи могут звонить. Зависит от возраста, действительно, зависит от возраста. Вот почему. Потому что эти люди помнят, они еще Маленкова помнят. У меня бабушка помнила Маленкова. Вы помните Маленкова? Нет. А она помнила. Я тоже не помню. Значит, слушайте, звоните те, кто помнит 2005 год, был в сознании при этом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вира.
Да.
Я помню 2005 год. Вот.
Ну, сейчас стало помню... как в пятом или как что?
Ну, сейчас знаете, стало как меня в пятом? Что пятый год, что 16-й год, как говорится, небогато живем. Вот. Сказать, что в пятом было в чем-то лучше, чем сейчас в 7-м, в 17-м, я бы так не сказал. Ну, нет, может быть, в каком-то отношении было лучше, но... Это...
Метафизическом, я понял. Хорошо, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, я там купил дом за большую сумму, поллимона в долларах. И считаю, было лучше, сейчас не сравнить.
Вот почему я думаю, что лучше. То есть, можно расскажу? Дело не в том, что печень была лучше, может, она и хуже была тогда. А дело в том, что тогда мы были на подъеме, и каждый год приносил милые сюрпризы. Понимаете?
Ожидание лучше.
Я серьезно говорю. Ну, смотрите, там биржа давала, по 40-60% в год. Ну, то есть все как бы росло. Было ощущение, что все растет. А сейчас этого нет. Говорят, что потребление сравнялось с теми временами. Но, честно говоря, я так не думаю. Понимаешь, у меня субъективное ощущение, что в 5-м году шел постоянный прирост. Он шел бешеный прирост до, как мы знаем, до кризиса китайского октября 7-го года.
Вот, и... да, тут слушатели как раз пишут, что до 2008-го они катались как сыр в масле. Еще вот 2008. Один пишет...
Биржа легла 2000, в мае месяце 8-го года. В мае месяце, сразу после инаугурации президента Медведева, вы помните.
Но до этого... пишет, что купил квартиру, ему было 32, и сейчас даже не замахивается.
Но до этого, если вы вспомните, в октябре 7-го года под прилег Китай, Тайвань, Южный, вообще весь Дальний Восток подприлег. И все, кто сидели там в акциях, потеряли половину. Например, я. Ну, ну ладно, неважно, седьмой год. Но до седьмого мы же перли как паровоз, с какой-то невероятной энергией, глаза были налиты кровью, мы постоянно шли как гончие, как басят, как гончие по кровяному следу мы шли, впитывая запах крови. Понимаете, было вкусно, нас пьянил запах крови, денег. А сейчас уже не пьянит, нет, не пьянит.
Ну вот Сергей пишет, тогда серьезно. Брали кредит, а сейчас много закредитованных.
Алло, здрасте, слушаю. Сравнить, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Да.
Мне в то время было 29, там, где-то 30 лет, и, естественно, да. для меня жизнь казалась намного красочней, так скажем, динамичней и так далее. Да. Сейчас мне 41, я как-то стал более...
Это время, но в 45 вы опять расцветете. Вот по опыту говорю. 41, нет, 41 подтормаживаешь, потом в 45 понимаешь, что жизнь была прожита напрасно, в 45. И пускаешься во все страшные, тяжкие и так далее. Следующее, вот с 45 до 50 жизнь абсолютно феерична. 29 даже и не снилось подобного. Не снилось. Серьезно?
Вероятно, да. Но как-то вот все годы как-то по поводу зарплаты и денег могу сказать так, что как-то все было так, все как-то легко и просто, как-то можно было заработать, где-то подхалтурить.
Да.
Сейчас как-то это все упало, и как-то все это как-то тягомотно,
да.
на зарплате.
Это правда.
Это правда. С этим невозможно пока что.
Еще в 2005-м не было смартфонов, пишет Михаил, и было скучновато. Ну почему?
Это правда.
В 2005-м уже была Nokia E63.
Я помню, у меня была такая Нет. Nokia, как надо как чемодан было носить. Это
а, да-да-да-да-да-да-да-да, была такая тоже. Спасибо, спасибо. Нет, E63 вышла позже, она вышла в 2007 году. Самая первая. Мне неловко говорить, потому что ну, я при дамах не могу. Но я уже говорил, какая Nokia E63, ты помнишь?
Да.
С этим, с рычажком таким специальным.
Ну, у меня такой не было.
С рычажком. Ну, помните Nokia с рычажком? Ее называли Nokia с клитором. Вот такой рычажок был. Ну, там, в серединочке. Ну, ладно, никто не помнит, хорошо. Не помните, но вы же дремучие люди. Слушайте, значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что это сравнение неправомерно. Но мне хотелось бы сравнение 5-го года с нынешним временем абсолютно неправомерно. Тем не менее, я хотел бы обратить внимание наших слушателей, и его в частности, в связи с высказыванием предыдущего позвонившего, что в 41 он подбуксовывает по жизни. Это потому, что парадигма развития подбуксовывает. У каждого человека так. Вот послушай, юноши, так. юноши, напутствие юноши и девушки тоже. Значит, ты, ну, это девушек не касается, потому что у девушек жизнь другая. Она как раз там уже все. А у юноши наоборот. Вот послушай, вот у юноши наоборот. Я тебе просто расскажу про юношескую жизнь. Юношеская жизнь заключается в том, что ты с 17 до... С 15 до 18 пытаешься опрокинуть мир отцов. С 15 до 18 ты ненавидишь, они чавкают, как скоты, ложкой, все вот так вот едят, как, ну, абсолютно животные, они пахнет, очень мерзко пахнет от них, понимаешь? Ну, сюда они разбрасывают свои носки. Знаешь, отец вызывает омерзение, чувство омерзения. С 15 до 18. Потом ты начинаешь пытаться заслужить его одобрение, ну, с какого-то возраста, может, с 20, пытаешься заслужить миру, у мира отцов, не важно, не у своего отца, а уже у других отцов, одобрение.
Причем достижения, да, каких-то?
Да, ты стараешься изо всех сил, стараешься ради отцов. И ты стараешься, они тебя начинают замечать где-то в 35, когда у тебя появляются первые хронические заболевания. 35-38, когда же там ты начинаешь, так сказать, первые хронические заболевания, и впервые посещаешь терапевта, а оказывается, что у тебя уже давно 220 на 120, уже давно, ну, это впервые, открываешь эту новость для себя. И ты в 38 где-то, мир отцов начинает тебя замечать. Для чего? Тебе объясню. Потому что они подлецы, отцы всегда подлецы. Они думают, что в 38 как бы на тебя все свалить, а чтобы ты продолжал им делать деньги. Ты продолжал им делать деньги. А ты в 38 лет понимаешь, что это, наверное, несправедливо уже. Ты хочешь себе делать деньги.
Да.
Ты уже состоятельный, такой все. И ты где-то в 41-43, где-то в 41-43, ты понимаешь, что ты горбатился на отцов чертовы предыдущие 25 лет. Ты горбатился на отцов. И что это мираж, отцы мираж, это какие-то отвратительные старики, опять дурно пахнущие вдобавок. Б, вообще горбатиться не надо было, надо было все это время жить на Бали в обществе, значит, невероятных красоток, просто на Бали жить, на Бали. Все это время надо было жить на Бали. Вместо того, чтобы здесь работать, вместо того, чтобы работать в этой Москве гнилой, надо было жить на Бали. фантастически, феерически танцевать с украшенными цветами женщинами и ни на каких отцов не работать. И ты это понимаешь в 45, наконец, ты это понимаешь, и в 45 ты это делаешь. Но в 53 силы уже начинают отказывать. В смысле, в таком темпе.
И что тогда?
Количество красоток с цветами в волосах должно уменьшиться. Нужно себя сберегать. Нужно чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше. Но все время.
Может быть, даже не чуть-чуть.
Чуть-чуть поменьше, но все время. Вот тут главное постоянство. Понимаешь? И все. Вот это поздновато, вы догадались, говорит, 61. В движении. В движении, ребята.
Подъем. В движении.
4 балла, товарищи. Москва чудесно. Я думаю, что все как раз уехали на Бали, поэтому их нет. У нас очень тяжелая тема была на Люблинской. Большая авария перед текстильщиками. И мы советовали всем утекать куда-нибудь по шоссейной, через Южнопортовую, уж как угодно, ребят. Потому что и по-прежнему там тяжело. Поехала маленечко. Но теперь Волгоградка зачем-то остановилась. Значит, здесь в центре бульвар Ринг. Бульвар Ринг. А, вот, бульвары. Перед Никитскими... воротами очень плохо, на бульварах что-то случилось тоже. В остальном город прекрасен, 4 балла, нечего жаловаться. Ладно, никто не ноет. У нас будет Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы, сразу после новостей в 10. Погнали.
Внимание, внимание, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй.
Десять часов 5 минут, среда, 1 февраля.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой передачи, у нас в гостях Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы.
Доброе утро.
Я знаю, что всегда традиционно очень много вопросов. Прочитайте, пожалуйста, говорит Казьмин. Алексей Казьмин, я сразу прочитаю, если позволите. Я прочитаю, конечно, сразу, потому что потом у меня утечет по ленте вниз, и мы не найдем этого сообщения. Время летит, но... Все меняется, но не меняется транспортная доступность Одинцовой трехгорки. Настоящим гарантирую, что электрички ужасны, вонь, задержки, медленно идут, высокие цены, пробки бордовые каждый день. Чем Одинцовая трехгорка хуже Новокосина? Почему власти не хотят провести метро? Легкое метро – это же выход, ну и так далее. Так. Почему издевательство? Работаю на Полежаевской, езжу 2 часа.
Ну, первое, Одинцовая – это все-таки Московская область.
Да.
Так, я не совсем корректно мне отвечать на вопрос транспортной доступности городов Московской области, первое. Но из тех мероприятий, которые нами согласованы с коллегами из правительства Московской области, это в этом году улучшение движения на Одинцово, то есть там ветка с Белорусского вокзала. Одна часть ответвления идет на основное на Одинцово, второе на Сколково. И задача, которая нам была поставлена мэром Москвы, это сделать доступность Сколково выше. Но так как это взаимосвязанные вещи, то где-то во второй половине этого года увеличится интенсивность движения, и интервалы движения поездов из Одинцово, Сколково в Москву сократятся почти в 2 раза. Вот, это... По крайней мере, то, что мы можем делать в рамках, уже, так сказать, процесс этот идет несколько лет, что можем сделать из тех мероприятий, которые находятся там в нашей зоне ответственности правительства Москвы. А правильнее, конечно, вопросы транспортного обеспечения, корректнее, это все-таки не мой область, вопрос, это Московская область.
Хорошо, значит, еще я должен задать вопрос, который обещанный, если позволите. Вопрос Максиму Лексутову от победителя викторины «В моторах». У Романа Щукина Дмитрий победил. Вопрос. Я как активный пользователь платного парковочного пространства Москвы хочу понять, Почему при оплате парковки через терминал всегда взимается комиссия? Кому достаются эти деньги? И когда терминалы научатся принимать наличные?
Значит, так как у нас по закону все платежи, они должны проходить через либо банки, либо банковские организации, то определенную комиссию с этого, соответственно, банковская организация берет. И вы, когда оплачиваете парковку через терминал...
Получается, как чужой банкомат.
Ну, да. Это, фактически это и есть банкомат. Да. Поэтому комиссия, соответственно, это взимается. Идет она, еще раз, если конкретно отвечать на этот вопрос, идет она банковской организации за проведение транзакций. Сам терминал, паркомат, он находится в собственности правительства Москвы. Но хочу вам сказать, что вопрос вроде как звучит такой достаточно яркий, паркомат и прочее, но хочу сказать, что у нас доля оплат через паркоматы составляет менее 8%. Основной способ оплаты без комиссии, паркинг, без всяких проблем, да, это парковочное приложение парковки Москвы,
да,
либо смс-ка, если, да, либо... Да, у вас есть.
Да,
либо голосовая оплата. То есть можно позвонить с вашего мобильного телефона, если вы зарегистрированы в нашей системе, на короткий номер 3210, и в автоматическом режиме дать команду, как оплатить парковку, начать оплату, так и ее отменить.
Олег Иванов нам пишет из Лос-Анджелеса. А вот в Америке такого взимания нет. Простите, простите, Олег Иванов. Я хочу спросить, что вы имеете в виду, что значит в Америке нет. В Америке вы вообще квотеры кидаете в специальные цели. Да, Америка вот дико архаично.
Да, я знаю, что вот вопрос был еще связанный с наличными. Когда же в паркомате появятся наличные?
Да.
Да. Ну, первое. Во-первых, объясню. Значит, если в Америке есть мелкие деньги, которые в монетах, в металлических, вы можете положить в паркомат,
да,
то у нас ценность копеек несколько другая. Для того, чтобы набрать у вас, ну, например, 100 рублей, даже 50 рублей, вот можем присутствующих здесь спросить. Десятками
довольно долго.
Но вряд ли они у вас вот в кармане есть.
Нет.
Нет.
И вот, у меня, наверное, 10 рублей на эту, на, для супермаркета вот этой штучки.
Да. Да, да, да. Но тележки. 50 рублей, 60 или 100 рублей монетами нет.
Не наберу, нет.
Поэтому надо банкнотой тогда. Да. Если это банкнота, то тогда из терминала, который выглядит сейчас как столбик такой, да, там толстенький, то он должен превратиться в такой некий автомат с большой системой приемки денег. Во-вторых, наши погодные условия для того, чтобы из кармана вытащить 100 рублей и положить ее в паркомат, и это все оперативно считалось и корректно работало, мы проводили много экспериментов там, зимой, осенью, весной. Если такой будет паркомат оснащен приемником наличных денег, именно банкнот,
да,
срабатывает очень плохо. Погодные условия, влажность, дождь и ветер, к сожалению, очень нестабильна работа системы. Во-вторых, она крайне дорогая. То есть для того, чтобы сделать вот эту систему работающую, это надо ставить где-то в закрытом помещении. Тогда она будет работать максимально корректно.
Слушай, он наберет купюр, я подъеду на Тахе. Натаха.
И заберу его, да?
Собью этот паркомат.
Даже вопрос здесь не сохранности. У нас проблем в этом плане нет. За всю историю у нас не украли ни одного паркомата. Или, ну, сломали, бывало, что в ДТП он
страдал. Если там будет много денег, может быть.
Сергей, там много денег не может быть, потому что доля оплат, она, ну, минимальная. Во-вторых, удобнее платить. Во-первых, да. И, во-вторых, в мобильном приложении есть огромная разница от паркомата. Там в мобильном приложении есть возможность поминутной оплаты.
Ага.
В паркомате такой возможности нет. То есть вы заплатили за час, стояли 40 минут, деньги вам никто не вернет. Нет технической возможности это сделать.
В Америке, если спросить, он говорит, что все, квотеры уже не кидают, а карточкой все оплачивают. Спасибо, спасибо.
Карточки и у нас оплачиваются у нас в паркоматах.
Да, но пишет человек мне, что московский паркинг тоже берется комиссия. Думаю, что вы ошибаетесь. Это ваш банк может брать комиссию за перечисление. Но
смотря как вы оплачиваете и прочее.
Мой не берет.
Ну, тут зависит еще раз от того, какие у вас условия выдачи. Если у вас карта кредитная привязана к парковочному счету, здесь есть нюансы, но это в каждом случае надо смотреть. Это политика банка, это не политика правительства Москвы.
Ну, у меня вот не берет. Я не собираюсь рекламировать свой банк, но мой не берет. Я заливаю, вот я залил 1000 рублей, допустим.
Во-вторых, вы можете пополнить счет свой с мобильного телефона, вы можете... масса способов внести да. деньги наличные.
То есть, ну и вообще с наличными вариант. Трудновато. Мне страшновато. Если честно говоря, я стараюсь на улице сильно кошельки не разевать. Понимаете, если я достану кошелек, я абсолютно беззащитен перед злыми людьми.
Ну и по статистике, мы делали много опросов, и, в общем, тенденция в мире, во многих городах мира вообще отказываются от паркоматов, все уходят на электронные системы оплаты, потому что даже...
Страшно просто.
По статистике даже, ну, во-первых, это удобнее, вы сидите в машине, мало того, у вас есть 15 минут, чтобы оплатить, вы можете спокойно там дойти, не знаю, до работы, до кафе, оплатить свою машину, вы не привязаны к ней, к месту. У нас погодные условия своеобразные.
С 15 минутами? Не понимаю. Вот объясните мне, пожалуйста, кто засек время?
Значит, когда вы остановились на парковочном месте,
да.
С большой долей вероятности вас могут в этот, ну, в течение, там, не знаю, 2-3 минут, если проезжает машина,
а если нет?
СОДД. Сейчас объясню, как давайте ту ситуацию, когда есть.
Да.
Когда вы остановились, и вас зафиксировала наша система, либо машина ЦОДД, либо инспектор,
да, да.
либо активный гражданин через помощник Москвы, да, наше приложение. Вас зафиксировали. И начался отсчет 15 минут. Вот с этого момента, как только вы остановились, соответственно, и на парковочном месте.
Угу.
И у вас... Поэтому есть 15 минут, чтобы оплатить. Даже если вы...
А если не было ЦОДД?
Если не было ЦОДД, ну, значит, отчет все равно оно есть. То есть, все равно фиксация есть, потому что контроль у нас, он, ну, достаточно, значит, корректно работает. То есть, ну, возможно, машина вас зафиксирует не через... Не мгновенно, как вы встали,
а через 10,
через 15 10. Минут.
Значит, у меня уже 25.
Сергей, конечно, мы не можем обеспечить 100% контроля, это и не 25, нужно делать.
Значит, 25.
Ну, и, да, конечно. То есть, с момента, как вас зафиксировали, фактически, время да. идет этого 15 минут. То есть, мы, вторая фотография будет не ранее 15 минут,
да.
и, соответственно, мы будем смотреть, чтобы вот эти 15 минут вы успели оплатить.
А, так это выгодно. А я плачу сразу, как дурак.
Сергей, но даже ни в одной стране мира нету системы, которая позволяет, если это только не шлагбаум, либо камера, которая стоит и фиксирует по въезду или там с момента, тогда это более, ну, такая система. Но в Москве, когда у нас точечная парковка, 5 мест там, через 25 метров еще там 2 места.
Но в старое время в Штатах, например, это был способ, потому что там флажок откинут, ты видишь. Если начинает считать, ну, это механические часики вот эти.
Их. Но их, они тоже не на каждом месте были.
Да, это верно. Скажите, пожалуйста, хорошо, вот такая тема, которую я обнаружил в Инстаграме, это тоже интересно абсолютно. Значит, реклама в Инстаграме грязи, искусственной грязи, которая распыляется из баллончиков, или не распыляется, а там кидается как-то на пыли, и магнитных номеров. Реклама с использованием... образа, фотографии мэра Москвы Собянина. Скажите, ну, мне кажется, что это нарушение. Вот я абсолютно...
Ну, вообще
может это быть, даже такие, двойное. Может
такие
быть, даже...
вещи, конечно, некорректные, да, даже в любом смысле слова использовать...
Знаете, что вас будут, например, использовать?
Да не, используют. Я уже это видел, конечно. Поэтому, действительно, это, ну, такие вещи некорректные даже в любом смысле слова этого, да, так делать нельзя.
Это нарушение закона.
Это нарушение закона, конечно. Но могу сказать, что вот эта система там, грязи, побрызгал, номер забрал и прочее. То есть, еще раз, это огромный риск этих людей. Во-первых, если да. это просто грязный номер, инспектор наш не поленится, подойдет и его помоет, мы это сделаем для вашего, так сказать...
Все же редко. Все же редко.
А?
Редко.
Сергей, невозможно каждому месту представить контролера, наверное, это и не нужно.
Я еду через... Вот я еду на работу. Через тоннель вот этот на Звенигородка и с Новой Риги. Въезжаю в тоннель. Я вам рассказываю. Значит, я иду, как честный человек, там 60 повесили. Я иду 78 километров в час. 78. Почему я знаю? Потому что я не ногой регулирую, а через электронику. Устанавливаю 78, круиз-контроль. Иду, все. Аккуратненький все. Между мной какая-то Нексия залетает. Через все ряды, через сплошную. Идиотничает. Страшно. А вчера КамАЗ. Вот так ехал КамАЗ. Клянусь. Сколько хочешь, скорость едет, и все. Я думаю, слушай, за что я такой хороший? Зачем я такой хороший? Или вы уже там подключали камеры, так вы скажите. Может, да. можно и нормально?
У нас работоспособность да. камер, фиксирующих скорость движения, 99%. 99%. Все они работают, все они выписывают штраф. И, к сожалению, Сергей, к сожалению нашему большому,
да.
Хоть у нас и падает, и это очень хорошо,
да.
Количество дорожно-транспортных происшествий, и, например, очагов аварийности за 5 лет стало почти на 76% меньше. А это очаг аварийности, это когда 3 аварии в радиусе 500 метров.
Да.
Это, ну, огромное такое достижение у нас. Но могу сказать, что, к сожалению, камеры, которые фиксируют скорость, превышение скорости, выезд на полосу для общественного транспорта, выписывают в день около 30-35 тысяч штрафов в сутки.
Все вместе?
Все вместе. Это сейчас в сезон, когда все-таки скорости у нас не такие большие.
Да.
Сейчас самый период такой тяжелой загруженности улично-дорожной сети.
Да.
Летом количество штрафов таких, если брать прошлое лето, оно вырастает до 50-60 тысяч в сутки.
Да.
Это еще очень плохой показатель для нас. То есть мы считаем, что это очень большие цифры, от которых надо задуматься, потому что вы знаете, как там человек, который, ну, в общем, управляет машину со стажем, ага. Превышение скорости от там выше 60 километров, если это дорожно-транспортное происшествие, то это уже пострадавшие с достаточно тяжелыми последствиями.
Это правда.
И люди должны об этом думать и знать, потому что иногда, конечно, там я спешу, я прав, другого выхода нет, но зачастую страдает не только человек, который превышает скорость,
он убивает,
а, к сожалению, людей, конечно, тот, конечно, в кого он еще врезается и нам, кого вовлекает вот, в это ДТП.
Вот смотрите, да, еще хорошо, статья давай. Была о том, да. Что зафиксировано на 22% больше вот камерами как раз-таки всяких нарушений на дорогах. Да. Это значит что? Нарушений стало больше или камера работает лучше?
Камер нет. Вообще надо считать, конечно, на одну камеру. Да? То есть количество камер – это общее количество дорожно-транспортных происшествий. Сколько фиксирует камера в одном и том же месте? Так вот, могу сказать, если было раньше, вот камеру установили, было, например, 100 нарушений, вот она фиксировала, скажем, там, в рабочий день. А через буквально месяц нарушений снижается сразу на 25-35%.
Мало.
Нет, это очень хорошо, Сергей. То есть, если снижается сразу на четверть, это значит, что количество дорожно-транспортных происшествий в этом месте снизится тоже, ну, плюс-минус на четверть. Это, на самом деле, это огромный хороший показатель, которого раньше не было. Вот,
можем,
камера, она решает многие проблемы.
Так, может, сразу большой знак под ней, над ней вывешивать? Здесь камера.
Все знают, мы в открытом знаем, доступе, да, во-вторых, да,
да. Есть камеры, машины, которые об этом сообщают, типа Volvo, они сообщают об этом, например, там, ну, внутри...
Встроенная система. Мы не скрываем, где камера у нас находится.
Я хорошо обучаемый хулиган. То есть я вообще люблю дерзить, если есть возможность. Но если мне говорят нельзя, я мгновенно, то есть я не сказать, и мне нужно, чтобы я свою добродетель, понимаете, почему? Представьте, что я в школе, я ученик, и вы ученик, все мы ученики. Есть какой-то завуч, злой учителька, и вдруг какой-то парень заходит, сказать, там в каких-нибудь негритянских джинсах, с этого самого болтающихся до колен, и курит в классе. Но мы ждем, что разверзнутся небеса. И его поразят молнии. А мы видим, что входит учительница, и входит завуч, и все. Мы по-прежнему как сучьи дети. В хорошем, извините, слове. А он сидит себе и курит. Вот нам надо, чтобы его наказали. Когда я вижу, я вам объясню. У меня несколько вопросов есть по этой теме. Первое, этот КамАЗ, который несся по... я так понимаю, что у него какие-то особые привилегии. Или он испачкал номер. Но, значит, нужен какой-то живой инспектор, который будет его ловить за шкирман. Второе, появилась новая серия. Это я вам расскажу, вы, наверное, может, не знаете. Новая серия ВМР. Не АМР, а ВМР. Валентин МР. Которые в лоб на камеру разгоняются. Я смотрю, он пошел, 120, сколько хочешь. Значит, это какие-то новые блатные.
Да нет, Сергей, это мифы, которые есть. Никаких серий, хоть там, не знаю, все буквы М или
я
все буквы
А. Я видел, как он идет на камеру.
Да, послушайте, ну пусть он идет, но это не значит, что штраф ему не выпишут.
Выпишут.
100% выпишут. Никаких номеров, каких-то серий, которые вот бегают, я там даже иногда вижу в интернете, какие-то сумасшедшие деньги... пытаются их там продать на старой машине, эти стоящие номера.
Да.
Но это все мифы и глупости. Никаких машин таких с какими-то сериями, которые защищают вас, не знаю, не выписывают штрафы, это миф, и этого нет, и выписывают всем.
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 Еще одни. Можно еще, пожалуй, по-водительски. Уже не возмущение.
Да, но вот этот пример с школы, он на самом деле хороший. То есть, вот когда вы сказали, все смотрят на этого человека и ждут зауча, который должен прийти и его наказать.
А никто не наказывает.
А вместо того, чтобы ему, послушай, сказать, дорогой там, друг, товарищ, в этих штанах до колен, вообще-то курить нельзя.
Да? Ну, мы как скажем? Мы же в машине вдруг.
Ну, Сергей, как в машине? Скажем? У вас светофор есть, у вас этот. Просто сказать о том, что, ну, по крайней мере, там люди, когда на мотоциклах едут, да, друг другу говорят об этом, да?
Это правда.
Послушай, там вот аккуратнее, или там вот это, там вот то, да?
Да,
особенно видно, когда водитель такой, может, не очень уверенный, да, сидит на мотоцикле. Как-то это принято, да, вот среди мотоциклистов. Ну, более-менее, бывает. Но я считаю, что...
Москва,
если не будет активной гражданской позиции в этом вопросе безопасности дорожного движения, то вот есть ряд движений, которые как-то смотрят общественных, да, за тем, что происходит в городе. Есть приложение наше, там, помощник Москвы, которое
побили,
позволяет
кстати, отреагировать. Вашего парня-то побили, который срывал бумажки, я расскажу слушателям, срывал бумажки, парень ходил с номеров, значит, которые поставили и сорвали бумажку, заклеили бумажкой, и его избили.
Сергей, я думаю, что эти люди, которые это сделали, понесут наказание, уверен, что это уголовное будет наказание, и люди эти, они, соответственно, не уйдут
от ответственности. Номера? А магнитные номера?
Ну, знаете как, магнитные номера. Могу сказать, вот мы специально, когда много лет назад начинали заниматься и думали вот об администрировании парковок в том числе, изучая опыт других городов, таких, ну, столиц, что называется, терпимости, толерантности и законопослушания. Ну, да. Например, это что за города такие? Ну, это скандинавские города, в первую очередь.
Да.
Там, мы знаем, там, Стокгольм, например, да? Люди, жители, ну, максимально законопослушные люди. Просто уже в крови десятилетиями воспитано такое очень, ну, корректное отношение к закону, к правилам дорожного движения и прочее. Возьмем там немножко по другой ситуации, например, Париж, например.
Да.
Люди делали то же самое, Сергей. Когда вводилось администрирование, платный въезд, например, в Стокгольм, когда был вот в центре города через мосты,
да.
Там люди реагировали тоже достаточно неадекватно, даже если взять их законопослушание и принципы, к тому, что надо оплачивать проезд под комплексами. Ну, то есть, там их снимали, в них там въезжали машинами, их пытались там сорвать. Что в Стокгольме вообще, ну, практически, это как, не знаю, для нас, как космические пришельцы сейчас тут опустятся сюда. То есть, некоторые вещи, которые, ну, такие совершенно были. Это прошло время.
Прошло время.
И требуется время для того, чтобы люди оценили и поняли, что это вещь необходимая, к сожалению, необходимая. Потому что, конечно, она, может быть, не совсем удобна, не совсем корректна, но... Другого выхода, я спрошу, хорошо, платная парковка.
Ну, хорошо, но как вы накажете людей с магнитными номерами? Вот как вы накажете
очень
людей
просто, с магнитными? Очень просто,
никак.
Очень просто. Как? Вообще, очень просто, мы это делаем.
Вы их снимете?
Да нет.
А как?
Нет, магнитные номера, даже когда номер человека унес с собой, знаете, как это делается?
Уносит.
Знаете, как мы делаем это?
Как?
Легко.
По вину?
Не по вину, по вину тоже.
Да.
Но еще есть более простой автоматический способ.
Да.
У нас стоят камеры на особенно прямых участках, дороги, например, там Бульварное кольцо, есть прямые участки, когда видно, у нас стоят камеры стационарные, да, которые считывают номера в режиме, ну, постоянной работы, как скорости. Когда человек подъехал на своей машине, он уже номер был, он не имеет права ездить.
Без номера не может,
не может.
Стоять может,
вот он поставил, но подъехала машина, мы же видим номер. Потом, когда он уезжает, он снова их ставит, мы снова видим номер. И, соответственно, склеивая два этих кусочка, это конечно,
людей.
Ручная работа. Мы это
работа
видим.
Людей. Это дорого.
Сергей, ну а что делать? Будем делать и делаем.
немножко дорого получается. Нужна женщина-прапорщик, которая будет все это
склеивать. У нас, там, во-первых, так как штрафы в части стоянки остановки, это там наша зона ответственности, то, конечно, на такие вещи мы реагируем, и это делаем. И будем делать и дальше столько, сколько нужно.
Еще одну водительскую вещь расскажу вам. Угу. Вот это дериватив из того, что вы сделали. Я еще даже приведу в пример другую машину. Я брал BMW, а у него был лимит скорости. Я устанавливал лим на 79 км в час, ну, чтобы не взорваться на 80. Ввиду того, что разрешено 60. Я же анархист в этом смысле. Вот, то есть больше 79 я не могу. И я вижу, как мы все срываем... Это на самом деле не очень, как сказать, безопасно. Мы все срываемся со светофора, например, и начинаем движение. там по Садовому кольцу, например, около АПН, вот РИА Новости, там широкое, большое, все к Крымскому мосту едем. И мы все быстро набираем 80, и ровно 80 все как идиоты делаем. И дальше начинается перестроение. Вот один, например, просто рассказывал про этого ВМР, С-350, небольшой движок у него, но он аккуратный, тоже шел вот сегодня. Он начинает из левого ряда, перестраивается вправо, ему надо поворачивать туда, где Пирогов, к Пироговке, еще не доезжая того места, к Пироговке надо. И он начинает на меня, а я ему сигналю, это все в 5:30 утра, я ему сигналю, идиоту, что столкновение. Значит, получается, мне надо... Одним словом, когда раньше была возможность, мне было и чуть-чуть прибавить, и чуть-чуть убавить. А сейчас мы идем по верхнему козырьку, по верхнему топу. Нам прибавить нельзя, никому нельзя прибавить. А убавить нам стыдно. И вот мы начинаем бодаться, как идиотики. Ну, это серьезно, я говорю. Все, у всех 80, убавить стыдно, а прибавить запрещено. Так бы легко было по-старому, я бы газку и ушел. Но сейчас не могу. Это правда.
По тормозу не пробовали чуть-чуть?
По тормозу стыдновато, что ж я не пацан. И мне не цвет. И вот мы, вот он идет 79 км в час, а я 78. Или наоборот, я 79. И вот я начинаю, не смей, туда, сюда. Потом вместе он меня давит. А ты сказал, ужас. И так много вот этого.
И что предлагаете?
Я не знаю, надо сделать какое-то разрешение. А ничего не предлагаю. Тогда мне надо ехать 70, чтобы я имел 10 вперед.
Обычно, кто не спешит, тот всегда успевает. Такая есть.
Но это есть, это эффект есть. Вот вы, может быть, увидите, что это даже будет приводить к авариям. То, что все идут по топу.
Уверен, что это и приводит к авариям.
Да, да.
Точно,
да.
Но здесь...
Надо научиться по-другому ездить.
Раз. Во-вторых, да. Те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, в общем-то, да. Это больше вопросы органов ГИБДД. Наверное,
я понимаю.
Это их полномочия такие вещи профессионально контролировать и смотреть.
10:30 новости. Работаем. С нами заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов, и мы продолжаем. Я, если позволите, свой ехиднейший вопрос, который я уже задавал в эфире до прихода Максима Лексутова, прежде, несколько дней назад. Мне довелось идти вдоль библиотеки Ленина, там, где Боровицкая, вход в Боровицкую. И я смотрю, что по этой выделенке удивительной, которая против шерсти идет, против, так сказать, там, для автобусов. И там действительно много автобусов. Они прям ходят парами, тройками, множество автобусов. Но при этом еще больше машин с мигалками, АМРок, депутатских, вот этих всех. И возникает такое впечатление, уж простите, что в результате конечные бенефициары или главные бенефициары этого, безусловно, мигальщики, сановные господа.
Ну, если вы знаете количество машин с мигалками, которые у нас в соответствии с указом президента разрешено, да, по ведомствам распределено это количество специальных машин, и количество людей, которые проезжают на автобусах по выделенной полосе, это маршрутная сеть «Магистраль», так называемая, да,
да? Да.
Так как она была введена с нуля, да, то есть там истории не было, то в день там около 150 тысяч человек ею пользуются. То могу сказать, что это, конечно, в десятки и в сотни раз людей, больше, пассажиров городского транспорта больше. Но этот вопрос корректнее задать органам полиции. У правительства Москвы полномочий, связанных с контролем проезда по выделенной полосе, нету. Это мы с вами говорим в общем о безопасности дорожного движения.
Ну, да.
Насколько я знаю, количество дорожных транспортных происшествий вот на этой трассе, на встречной выделенной полосе по Маховой,
да,
там и далее, ни одного не было с участием машины со спецсигналами, что хорошо. Но вопрос этот корректнее к органам полиции,
потому
что они регулируют эти вещи.
Скажите, пожалуйста, хорошо, а Знаменка, вот мы с вами говорили, я хотел бы, чтобы все это услышали, по Знаменке будет меньше ходить автобусов.
Да, потому что автобусы мы получили, там практически все уже окончательные согласования с органами полиции, со специальными службами. Автобус будет по Арбату иметь возможность проехать прямо.
Прямо.
Да, соответственно, уйдем с большей частью автобусов со Знаменки на выделенную полосу в противоположном движении. Она уже начерчена, вы, наверное, кто обращал внимание,
видел. Я видел, да? Ее, да.
Мы в ближайшее время там доставим инфраструктуру, знаки, проведем еще ряд работ. Вот, и ближайшие несколько месяцев ее запустим.
Я понимаю, это здорово.
И я вас сейчас спрошу про парковки для беременных мам и женщин с маленькими детьми. Это вот Мосгордума, вчера появилась информация, они обсуждают, вроде у детсадиков хотят сделать, там, у больниц, каких-то
сколько-то минут надо, сколько-то минут довести ребенка.
Вы вообще вот как относитесь к этой идее?
У нас есть похожая уже реализованная инициатива, которую предложили ряд депутатов Московской городской думы. Это парковка только для резидентов. Да, вы знаете про нее, что есть места, вот, между прочим, недалеко от вас, где парковка, парковочные места есть на уличной дорожной сети, но на них могут стоять только резиденты. Любые другие граждане даже за деньги стоять там не могут. Да? Почему? Потому что у этих жителей нет двора, нету подземной парковки, и для них единственная возможность поставить машины – это поставить машину около дома. И мы идем на это к вопросу о том, что многие говорят, вот парковка – это там способ заработка, это совершенно не так. Парковка – это, в первую очередь, это способ регулирования трафика. И, конечно, создание приоритетных условий именно для людей, проживающих в конкретном месте. Поэтому, если Мосгордума оформит свою инициативу как должным образом, мы обязательно вместе ее рассмотрим, потому что у нас с коллегами из Мосгордумы очень такие хорошие, профессиональные взаимоотношения.
Это может быть неким отдельным видом вот этого резидентного разрешения.
Вы знаете, это сложно, наверное, в администрировании вопрос, потому что что является подтверждением, ну, наверное, внешний вид, и прошу прощения, там, у молодых мам и беременных девушек и женщин.
Трудно подтвердить, действительно.
Не, ну, вопрос если это такой большей степени...
Как? А, у медицинского учреждения?
Да, но это кто время, будет смотреть? Допустим. То есть вопрос администрирования, это должен быть все-таки, наверное, на учреждении. Да, то есть оно должно как-то, соответственно, регулировать эти вещи. Потому что я сложно себе представляю, что инспектор будет подходить там, к молодой девушке и спрашивать, а вы вот, имеете справку или не имеете? То есть это, наверное, несколько некорректно даже с точки зрения вопроса.
С парковочными разрешениями я хотел еще подбросить, может быть, идея вам понравится. Мне не хватает купить две зоны. Мне нужно не одну зону покупать, а две. А всю Москву мне дороговато. Вот у вас есть вся Москва на год. Сколько там? 250 тысяч, да?
Ну, да.
250 тысяч рублей.
Сейчас даже чуть подороже.
Подороже уже. Сколько?
Вот там в зависимости от нюансов, но чуть больше.
Чуть больше.
Значит, около 300.
Около 300 тысяч. Значит, это вся Москва в любое время всегда может парковаться на любой платной парковке год, целый год.
За исключением зон, где 200 рублей.
Да. Я понимаю, кому это нужно. Это нужно людям, у которых так бизнес связан, что они должны купить такую вещь. Да. Но я думаю, что большинству людей нужно купить... Например, я работаю, предположим, живу на Октябрьском поле, а работаю на Пятницкой. Значит, я бы хотел купить две зоны. Вот честное слово, мне нужно. Я там у тещи, ну и не надо уже, все, не хватит. Но это я каждый день исполняю, ну как мне быть? Я хочу купить здесь и там, все. Вот продайте мне это, и не за 300 абонемент. Тысяч. Да, да. Чтобы я был, где я работаю и где я живу. Две зоны.
Мы изучим этот вопрос, Сергей.
Это было бы классно. Я больше скажу. Я понимаю, что она не может быть 3000. Потому что жилая зона 3000 стоит в год. Это как
но это только для резидента.
Для
человека, который проживает там, потому что у него должны быть льготы относительно всех других, кто приезжает к нему в район.
Верно. Вот я работаю живу на Полежаевке, я там резидент, я там законно ставлю, все шикарно у меня все. Я сюда приезжаю, я как пес. Здесь ищу дворы, они все со шлагбаумом.
У вас есть ведомственная парковка внизу.
Нет, видео. Это в нашем конкретном случае. Кстати говоря, у нас отняли вдоль стеночки. Отняли. Была парковка на 8 примерно машин вдоль стеночки. Как только вы в прошлый раз приехали, значит, ее на следующее утро сломали и все, и повесили, что платное. Была...
Не со мной точно это не связано.
А я хожу туману напускаю. Говорю, видать, обидели и так далее. Ну, этим, хозяевам.
Это чтобы у меня лучшие отношения были, да, с коллегами по СМИ?
Нет, чтоб смирно стояли. А что, видать, обидели.
Спасибо.
Стояли несмирно и так далее. Хорошо.
А еще, кстати, просят
резидентное разрешение. Я думаю, что 100. Ну, дайте мне 100. За 100, за 50 тысяч, я не знаю. Какую-то вменяемую цену. Чтобы я понимал, что на работе меня ждут и что дома меня ждут.
А оплачивать с мобильного устройства каждый раз не очень удобно.
А дороговато. Я приезжаю на работу, вот смотрите, у меня приезжают люди сюда на работу. Ну, вот у меня, например, один юная звезда, пожалуйста, живет в Перове, у него там есть парковка. А приезжает сюда, почему он приезжает на машине? Он бы приехал, тут две станции метро. Но он потом едет на телевидение или с телевидения приезжает сюда. Есть один парень, не знаю, чем занимается, здесь работает у нас. Он говорит, я, говорит, после работы, он в утреннюю смену просится, после работы должен на этой машине что-то, там как образцы какие-то должен развозить. Ну, что-то развозить. И он говорит, я по карманам это не рассую, машина. Он приезжает на 6 часов, дальше едет развозить. Ну, там, что он делает, я не знаю. Я не спрашиваю, ну, его нафиг. Мало ли, что он там развозит. Может, какой-нибудь голубой мед, правильно? Откуда мне знать, я не знаю. Вот, значит, я этим двум, если бы они могли здесь купить не за 200 рублей в час,
а как-то... Сергей, там, вообще, да, парковка сама платная. Смысл ее все-таки в том, чтобы регулировать количество автомобилей, которые приезжают в город. Если у человека машина стоит 6 часов, Без движения, и ему в течение вот этих 6 часов она вообще ни разу не нужна,
не нужна,
то мы все-таки находимся с вами в центре города, да?
Угу.
А, то есть перехватывающая парковка на станции метро. Оставь там, приедь на метро, забери машину, приедь. Но тем более она там бесплатна. Да, многие парковки действительно около станции метро перехватывают, сейчас уже загружены, ну, почти там, 90 там, с лишним процентов. Хотя первое время вообще пустые были. Нам даже некоторые там товарищи, ваши коллеги из СМИ говорили, вот, деньги бюджетные потратили, не нужно. Но не бывает так. Сделал парковку, она мгновенно на следующее утро уже занята машинами. Все-таки вопрос привыкания некоторые есть.
Я понимаю, но... механистичность закона. Закон должен быть механистичным.
Сергей, вопрос в чем? Парковка платная – это один из немногих методов регулирования количества въезжающих машин. Поэтому, если пойти на какие-то льготы не для жителей, которые там проживают, на какие-то особые там, скидки и прочее, вопрос здесь не зарабатывание денег и торговля этими разрешениями. Это вопрос все-таки количества автомобилей, которые может центр города принять.
Я понимаю.
Если машина стоит здесь 6 часов, занимая парковочное место, и человек с резидентным разрешением, который живет здесь, около вашего не места, может не может поставить машину, это неправильно.
Это неправильно. А вот... дай мне поныть, еще чуть-чуть поныть. Женька Фомина вот сейчас заходила, ну, она молодая женщина. Она мне говорит, вот когда конкретно приходят плакать, я все понимаю, я говорю им так, сунул пальцы в розетку, долбануло. Тут мы же не обсуждаем. Но когда конкретно приходят глаза в глаза и плачут, что она говорит, я не справляюсь, мне надо в сад в одно место отвезти, а потом на работу. Не получается на метро никак. А и говорит, вот как быть? Я говорю, ну как, значит, сказать, не знаю. Вот, как быть, не знаю. Ну вот эти три случая, вот у меня на работе трое, которые подходят с глазами в слезах. И я начинаю думать, что вот бы для них исключение. Я понимаю, что пальцы в розетку нельзя совать, но хотелось бы иногда.
Сергей, то же самое вопрос, раз уж мы об этом заговорили. Часто нам встречается, вот я вижу там и по обращениям, которые приходят, и по диалогах, и в соцсетях, и вообще такая тема есть. Надо строить больше парковок в центре города.
Да.
Стройте под землей, над землей и прочее-прочее. Но... есть же математика. Я об этом многократно говорил, еще раз повторю. Когда мы построим платную парковку, например, подземную,
да,
допустим, где-нибудь, не знаю, в районе Манежной площади, допустим.
Да.
Но к этой парковке надо приехать. Поехать же по тем же улицам, которые есть сейчас.
Нам... запрудить улицы.
Соответственно, есть пропускная способность улиц, которая считается. Вот у нас есть там, не знаю, в школе много таких задач есть, когда большой пруд и две трубы... с какой она наполнится, как быстро. Вот это как наполнится быстро, она зависит от толщины трубы, от напора воды, и да, дальше есть уже предельные значения. В трубу не может зайти больше воды, чем она может себя пропустить и прочее. Так у нас улицы уже сейчас на въезд с утра полностью загружены. Свободных мощностей там нету. Да. Если мы еще сделаем парковку, она привлечет еще больше машин. Соответственно, город еще будет больше и больше останавливаться. Это не значит, что надо убирать парковочное пространство, которое есть сейчас. Нет, и мы стараемся очень деликатно относиться к каждому месту, которое на сегодняшний день есть, к которому люди привыкли. Но дальше стоит вопрос: либо стоять, либо ехать. Отдать улично-дорожную сеть для того, чтобы машины стояли. Один ряд, например, да, сказать?
Да.
Пусть стоят. Но вы же, когда автомобилист будете мимо проезжать, скажете, а где мой ряд? Вот вы мне говорили, стоит машина, там что-то делает, разгружает, и одна машина стоит в ряду,
да,
значит, всё, этого ряда нету.
Конечно.
Всё, потому что меряется пропускная способность, мы все знаем, по самому узкому участку. Поэтому вот эти все разговоры, они хороши с точки зрения поговорить. Но с точки зрения факта, если мы уйдем в то, что будем в центре города строить парковочное пространство,
да,
подземное, надземное, какие-то тысячи машин, город остановится быстро.
Вопрос еще. Скажите, пожалуйста, иногородние нарушают, вот пишет 809-й, иностранцы нарушают. Нас это выбешивает. С какими странами есть соглашение? Может быть, их на границе останавливают где-нибудь. И иногородние. Вот я видел, как 52-й регион вдруг...
Нет, у нас, значит, во-первых, если эта машина зарегистрирована на территории Российской Федерации, органам полиции все равно.
Отправляется все равно.
Отправляется, приходит, и коллеги фиксируют ее, если эта машина просроченная, у них там много штрафов. Есть статья 20.25, там и арест, и машина, и до 15 суток это тоже все предусмотрено. Здесь судебные приставы очень хорошо сейчас работают и быстро реагируют и четко.
Иностранцы?
С иностранцами сложнее, но с органами, со странами таможенного союза мы все эти вещи, например, если машина белорусская, все это фиксируем, отправляем в МВД Беларуси. Заказными письмами через МИД Российской Федерации. То есть мы, есть взаимодействие, и коллеги, я знаю, в других странах разбираются с этим. Вот так вопрос.
Я понимаю.
Про резидентное разрешение все-таки добьют третий
еще,
раз.
Да,
а то,
да,
вот
да,
слушатель
да,
плачет, говорит, ну почему на год он должен покупать резидентное разрешение, почему? Просит на другой срок.
Нет,
ну,
во-первых, у нас уже несколько месяцев назад было принято постановление правительства, которое дает возможность получить на 3 года сразу.
Я,
если, кстати, меньше,
я,
например,
кстати,
ему
хотел
надо.
Можно
меньше.
Я ходил в
МФЦ. Да.
Зачем меньше?
3 месяца.
Ну, я не знаю, может быть, он будет переезжать из одной квартиры там в
кстати,
другую.
Да. Вот я купил сейчас, вот сейчас был в МФЦ, сейчас. Поеду, может быть, на этих выходах, проверю, что там. Значит, или посмотрю на сайте. Я на 3 года пробил, а у меня машине 2. Я ее, может, до 5 лет не стану держать.
Но у вас есть возможность платить
перекинуть
каждый год.
Не, а я хотел... Да, что там 9 тысяч, ну...
Ну, вот. Даже 3 тысячи. Вы можете платить, получить резидентное разрешение сразу на 3, платить каждый год по 3 тысячи, и оно, соответственно, как истекает срок, револьверной оплаты. Поэтому здесь вы защищены от того, что если решили в течение 3 лет поменять машину, максимум, что у вас может пропасть, это 3 тысячи рублей. Если вы это сделаете, оплатили, на следующий день пошли и поменяли машину.
Перекинуть на другую машину...
Нет, это невозможно.
Невозможно.
Сделать.
Хорошо, тогда другой вопрос, вот тот, что задала Эльвира.
Но если вы снимаете с учета эту машину, вы имеете право... А, соответственно, получить резидентное разрешение на другую машину, если она у вас, если вы в квоте
это понятно.
По количеству
это
машин понятно. На квартиру, и, соответственно, если это ваша машина.
Я могу но, тоже
а если
МФЦ
на меньше срок,
конечно,
вот, Олег пишет, что ему на год не надо, ему надо меньше.
Но, послушайте, он может получить бесплатное разрешение, стоять с 8 до 8, с 8 вечера до 8 утра, это просто надо зарегистрировать вашу машину, не оплачивая 3000 рублей. Может, это для него
решение вопроса. А почему меньше? Он что, продает
он
квартиру,
хочет на полгода.
Жень, а может, ему врачи сказали, что
или
у него 4-я стадия, ему осталось 6 месяцев?
Не, не дай бог. Дай бог здоровья этому уважаемому человеку.
Не хочет переплачивать. Не хочет переплачивать. Автомобили ГЛОНАСС не нуждаются в парковочных местах. Могут парковаться за городом, рассказывает Мария. Почему? Я не понимаю, что это значит.
Непонятно.
Мария, пожалуйста, распространеннее. Почему запретили остановку на Щербаковской улице? Там нет движения общественного транспорта, пишет 402-й.
Ну, возможно, надо смотреть, в чем причина там. Если нет общественного транспорта, может быть, там была точка аварийности, может быть, парковка, которая была, влияла на пропускную способность улиц. Но, к сожалению, я ответить,
понятно,
почему именно так,
ну, вот
сделано,
еще есть
не могу.
Вопросы
на
из
это
разряда...
точно есть причина.
Из разряда «Доколе» это про Щелковское шоссе. Много пишут. И про шоссе энтузиастов.
По Щелковскому там, шоссе достанут. Это действительно проблема такая есть. К сожалению, коллегами моими из строительного комплекса был отыгран госконтракт. Компания, которая взялась реконструировать Щелковское шоссе, просто подвела правительство Москвы, за что наказано и финансово, и юридически. Там поменялся сейчас подрядчик, и уверен, что мои коллеги из стройкомплекса делают все максимально возможное, чтобы поскорее закончить
реконструкцию. Но они как-то обещают какие-то сроки?
Не могу сказать более точно, потому что сроки были разные, и подрядчик, который приходил, соответственно, называл там одни даты, другие, третьи, поэтому думаю, что в этом году этот вопрос закроется. Более точно сказать не могу.
Харьковчанин спрашивает, так а на украинских номерах ввиду вражды двух государств можно творить, что хочешь?
Но мы же не забываем, что помимо комплексов фотовидеофиксации есть сотрудники ГИБДД на дорогах города.
Это
поэтому не рекомендую никому пытаться это делать.
Не надо. Хорошо. А, значит, ну, они вытворяют. Я хочу вам пожаловаться. У нас на Новой Риге, да и на Рублевке, я знаю, появились Бентли всевозможные. Значит, вот эти беглых друзей Ядуковича, которые не вызывают симпатии, мягко говоря.
Я думаю, что количество сотрудников ГИБДД на данном шоссе хватает для того, чтобы качественно администрировать всех нарушителей.
И все сплошь офицеры, да-да-да. Неудобный вопрос Максиму Лисутову. Задаю не первый раз, но результата нет. На протяжении 9 месяцев метро Анина бомбилы стоят в два ряда. Секундочку. На дублерах утром до 12, создавая пробки на Варшавке в местах автобусных остановок, создавая помехи общественному транспорту. Бомбилам ничего, номера все закрыты бумажками и так далее.
Но вопрос этот я помню, его задавал, я его передал, попросил коллег из органов ГИБДД
может,
с этим вопросом.
Может, делится?
Не думаю, что делится. Я все-таки считаю, что сотрудники московского ГАИ – это люди высокопорядочные и профессиональные. Поэтому еще будем контролировать. К сожалению, там одним днем это все не решится. Будем следить. Попрошу еще раз коллег из ГИБДД обратить на это внимание. Уверен, что они отреагируют и наведут нам порядок.
Задайте, пожалуйста, вопрос про школы, говорит Фунтамас. Фунтамас, а собственно, вопрос. Но это был вопрос про то, что высадить детей. Правильно? 15 минут. Так вот же они есть 15 минут? 15 минут.
Ну, можно высадить ребенка. В соответствии, там надо посмотреть, какая ситуация со знаком. Да. Но высадить, конечно, можно.
Можно ли сделать платную парковку не по улицам, а по округам для резидентов, кроме ЦАО? Вот, хорошо, ЦАО самый востребованный район.
Нет, не самый востребованный район.
Не самый, интересно, интересно, почему?
Не самый, но, во-первых, здесь, ну, в силу того, что, по-моему, запад у нас, западная часть города, она более востребована между Садовым кольцом и третьим транспортным кольцом.
Ага.
Есть там, Москва-Сити, да, да, там специальное такое место, где парковочные места еще более востребованы.
Одним словом, расширить зоны. Вот я
Сергей, еще раз, платная парковка – это зона регулирования, а не вопрос взимания денежных средств. 3000 рублей – цифра стоимости резидентного разрешения не меняется с момента запуска платной парковочного пространства.
Я понимаю.
Не меняется. Цель одна – для жителей, которые проживают непосредственно в районе, создать максимально комфортные условия. Все остальные люди, которые приезжают на парковочные места жителей, соответственно, для них условия должны быть другими. Выигрывать должны именно местные жители, резиденты. Это принцип, который десятилетиями уже отлажен, и опыт можно их посмотреть других городов мира. Москва здесь не исключение. Это тот же принцип, который мы закладывали, когда формировали московское парковочное пространство.
Понятно. Но я все-таки...
Если этот человек...
Он что задает вопрос? Есть востребованные районы, где можно делать единицы, например, там район, да, Якиманка, Замоскворечье, делать единицы поменьше в востребованных районах, что вот сюда и сюда, и все. А есть районы менее востребованные, бог весть, Медведково, сделать чуть побольше саму зону. Можно как бы, человек может поискать на другой улице, но он приезжает, нет около его дома. А на другой уже другая зона.
Да, я могу другое сказать, Сергей. Ага. У нас есть достаточно много построено еще в давние времена капитальных парковок многоярусных, которые находятся там 150-200 метров, да, от жилых массивов.
Пустые.
Они, ну, там, во многом они просто пустые, потому что... По ряду причин, и понятно почему, да, там холодно, некомфортно, далеко идти, возможно, неудобная дорога, там не напрямую дойдешь, может быть, света где-то нет. Какие-то нюансы, но мы, это, наверное, если брать в общем, так обобщая, не очень нравится, хочется всем поставить машину, если можно, прямо у подъезда. Слушайте, некоторым людям хочется и в подъезд заехать.
Надо вашим ребятам раздать огнеметы. Вот я сейчас мечтательно, я говорю об этом мечтательно. Потому что я иду...
Мы не такие кровожадные, как кажется, Сергей.
Я иду мимо шоколадницы или этот самый... Ну, как кофейня на Якиманке. Вот как съезжаешь, значит, сказать, перед въездом на Якиманку прямо, да? Здесь на Полянку, на Якиманку. Разветвление. Mm-hmm. И здесь кофе какой-то, кофе-хаус, не знаю, шоколад, все, что знает, где-то кофе наливать. Постоянно, ежедневно, по 5 машин стоят, 5 машин минимум, которые, значит, там, с водителями коптят, занимая автобусный ряд прямо в автобусном ряду, пока их господа там отпивают чашку кофе, отставив мизинец. Значит, хочу огнемет, но у меня нет. Я думаю, может, вашего.
У вас есть возможность не огнемет, а совершенно легальным, законным способом свою позицию выразить. Помощник Москвы, приложение.
Поставлю.
Более 200 тысяч.
Сделай с сутягой!
Более 200 тысяч москвичей имеют это приложение на своем смартфоне. Хочу. Более 170 тысяч штрафов, 170 тысяч выписанных штрафов уже сделаны через это приложение. Если вы видите, что некорректно работает, люди нарушают правила дорожного движения, но нормально, что мы у себя в доме наведем порядок сами.
Абсолютно верно. Все. Абсолютно верно. Конечно, наклонюсь и сделаю. Все сделаю. Но я боюсь, поколотят. Нет? Ребят, мы не будем, движение не надо. Мы продолжим еще снимите.
А если я хочу на водителя автобуса пожаловаться, то куда мне?
Это можете в колл-центр позвонить. Во-первых, на каждом автобусе телефон, если он нарушает правила, куда позвонить. Мы сделали специальную линию. Либо в контактный центр наш, московский транспорт, с мобильного телефона 3210. И ваше сообщение запишут, и обязательно с этим разберемся.
А то, может, их тоже к помощнику отправить?
Ну, это достаточно сложно. Проще позвонить, и если есть фотография какого-то некорректного поведения, пришлите ее нам, мы обязательно с этим разберемся. Это для нас такая постоянная задача.
Софи, на Щелковской стало очень плохо, все дворы забиты, платные улицы пустые, например, на Константина Федина. Стало очень неудобно, Софи. Софи неудобно. Ну что?
Помочь могу? Скажите, я готов что-то
сказать. Мы провели этот выпуск. Большое спасибо Максиму Лисутову, заместителю мэра города Москвы. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 1 февраля.
Подъем.